Я хочу пояснить, что, может быть, я слишком скандально назвал тему сегодняшней лекции. Да, Коперник, Бруно и Галилей не были такими, как в школьных учебниках. Я, собственно, не занимаюсь, не собираюсь заниматься войной компроматов, копаться в чем-то грязном белье. Передача «Скандала недели» на нашей лекции будет скучно. Я хочу всего лишь навсего два тезиса обосновать. Первое, что Коперник, Бруно и Галилей были очень религиозными людьми. И второе, то, что они не были мучениками науки. Вот и все. Но прежде чем стало понятно, почему эта тема для меня так интересна и важна, я поясню. Ведь, скажем, область моих занятий в целом, наверное, можно охарактеризовать таким словом, как апологетика. А апологет занимается тем, что он берет мифы о православии и разбирает эти мифы на предмет их корректности. То есть действительно православие такое, как кажется в этом мифе, или оно другое? Действительно ли история религии такова, или она все-таки иной была? Так вот, один из самых живучих мифов, мифов, который родился еще до революции, который проник и в школы советские, который спокойнее совершенно пережил крушение советской системы, это миф о том, что наука родилась по мере вытеснения религии, по мере ослабления религиозного фактора, по мере освобождения человеческого ума, накопления новых наблюдений и знаний. Человеческий ум сбрасывал с себя оковы религиозных догм, и вот после эпохи Возрождения уже ученое человечество встало на твердую тропу научного, строго научного, безрелигиозного исследования мира. Вот этот вот миф, который нам знаком со школьной скамьи, в университетах его только подтверждали, газеты, популярные учебники до сих пор его повторяют. Однако это миф. Чтобы это было понятно, я предлагаю для начала все-таки, прежде чем идти дальше, давайте немножко поговорим о терминах. Что такое наука? Наука – это не всякое наблюдение мира. Наука – это не всякое стремление познать мир. Наука – это даже не всякое правильное отражение мира или познание тех или иных его граней. Наука появляется там, где появляются методы исследования. Вот понимаете, если Чукча едет по тундре и слагает народный эпос по принципу «что вижу, о том пою». И он поет: «Конь, то есть снег белый, олени быстрые». В общем, это совершенно правильно. Это верно, снег там белый, а олени действительно бывают быстрыми. Да. Но сказать, что вот это народное творчество будет наукой, и его песня будет научным трактатом, хотя она совершенно справедлива, вот это было бы излишним. Итак, наука появляется не там, где человек интересуется миром и пробует его познать, а там, где он четко осознает методы своей работы, как он берет свое знание, как он его проверяет. Вот там, где появляются осознанные, отрефлектированные методы поиска, добычи информации и проверки теорий, гипотез, вот там рождается наука. И вот здесь впору задать очень простой вопрос. Наука – это та черта, которая всегда была свойственна человеческому мышлению? Или же научный стиль мысли возник в истории? То есть научное мышление – это феномен антропологический или исторический? Всегда ли человек мыслил научно? А если не всегда, то когда же рождается научная картина мира? И ответ здесь в истории науки, истории культуры дается совершенно определенным. Мы можем говорить о донаучных, пронаучных накоплениях в культуре Древней Греции, Египта, Вавилона, Китая, в средневековой арабской культуре. Но научная революция первая имеет четкую прописку. Это 16-17 века, Западная Европа. Первая научная дисциплина, которая родилась, это астрономия. Одновременно почти с ней механика. Первые научные методы, которыми пользовались эти науки, это метод экспериментирования и метод математического моделирования физических процессов. Так вот, эти методы появляются именно в 16-17 веках. В основном, конечно, это связано с именем Галилея, рождение этих методов, рождение соответствующего стиля мысли. И вот здесь-то и возникает для меня страшно интересный вопрос. А почему? Почему научное мышление возникает именно здесь и именно тогда? Почему не раньше? Почему не у других культур? Может быть, не менее великих? Почему индийская математика не породила научную астрономию? Почему шумеро-вавилонские астрономы не смогли создать научную астрономию? Хотя они великие, конечно, достижения сделали, и мы многое от них взяли. Почему же это так? Есть два возможных ответа на этот вопрос. Первое, так называемая интерналистская модель истории науки. Она говорит, что наука развивается потому, что накапливается знание, накапливается наблюдение. И когда выясняется, что эти наблюдения не соответствуют прежней доктрине, прежней теории, прежним догмам, Тогда ученые отбрасывают эти старые догмы и создают новую парадигму. Это знаменитая теория научных революций Куна. Но дело вот в чем, что эта теория не срабатывает, как только мы говорим о научной революции 16-17 веков. Почему она не срабатывает? По двум причинам. Первое. Какие такие новые наблюдения накопились у астрономов европейских в промежутке между Птоломеем и Коперником? Если вы заявляете, что именно были новые наблюдения, которые заставили отвергнуть геоцентрическую модель Птоломея и склониться к гелиоцентрической модели Коперника, какие эти были новые наблюдения? Кто их провел? В чем они состояли? Видите ли, этот вопрос очень важен. Дело в том, что астрономия – наука особая. В астрономии любой прогресс в наблюдениях очень жестко зависит от качества инструментов. Потому что острота зрения у всех людей одна и та же приблизительно. Мы не можем сказать, что у Коперника было просто более острое зрение, чем у Птоломея. А у Кеплера еще более острое зрение, чем у Коперника, и поэтому он пошел вперед. Нет, зрение у людей одинаковое, только с одной маленькой оговоркой. Кеплер был почти слепой. Вот это для меня, честно говоря, по-человечески, это вот совершенно удивительная черта. Дело в том, что Кеплер был с детства болен так называемой какой-то множественной диопией глаз. То есть у него была болезнь сетчатки, в результате которой все предметы, которые видел Кеплер, для него множились, дробились. Да. И вот поэтому слепой астроном – это вот почти такой же парадокс, как глухой Бетховен. Понимаете? Вот это вот для меня это два чуда вообще в мировой культуре. Как такое могло быть? Да, так что в любом случае, понимаете, поскольку мы не можем сказать, что Коперник был остроглазее, чем Птоломей, то поэтому возникает вопрос. Значит, наверное, прогресс в инструментах был, если были новые накопления, наблюдения. Спрашивается тогда, у меня вопрос к вам, если хотите. Какие такие, вы знаете, чтобы появились новые инструменты, которых не было в античности, а появились в поколении Коперника или предшествующих ему? Новые инструменты в астрономии появились за эти века? Только умоляю, не говорите, что это телескоп. Потому что Коперник начинает распространять свои гелиоцентрические взгляды в 1512 году, а Галилей впервые смотрит в телескоп в 1610 году, то есть через 100 лет после Коперника. Да, у Коперника просто не было никакого телескопа, он еще не был изобретен. Поэтому отсюда очень важный вывод. Новые инструменты не появились ко времени Коперника. Не было прогресса в инструментах к XVI веку, поэтому не было новых наблюдений, и поэтому теория Куна здесь не работает. Не было новых наблюдений, которые вступили в противоречие с системой геоцентрической системы Птоломея. Это один аргумент против Куна. Второй аргумент, по-своему, еще более смешной. Дело в том, что вот нам говорят, да, вы знаете, в течение веков ученые накапливали наблюдения и понимали, что система Птоломея их не удовлетворяет. Простите, чего и кого не удовлетворяла? Понимаете, исторический анекдот состоит в том, что система Птоломея вообще не была известна Европе до ближайшего поколения к Копернику. Вот есть такой, пользуясь тем, что все-таки у нас вроде богословские встречи, я поэтому сделаю небольшое отклонение в сторону. Видите ли, есть такое имя, которое хорошо знакомо любому человеку, который изучает историю церкви. Это митрополит Виссарион Никейский. Что это за человек? Когда в XIV веке появились планы о созыве объединительного собора православных католиков, так называемый Флорентийский собор, он потом в историю вошел. Вот когда появились планы такого собора, и было понятно для греков, что латиняне соберут цвет интеллектуальной элиты своей, лучших богословов, ученых, соберут на этот собор, чтобы противостоять нам, грекам. И мы тогда тоже должны приехать, конечно, с богословами, с учеными. Но проблема была вот в чем. Два самых образованных человека Греции, знатоков древних рукописей, книг и так далее, не имели права голоса в церкви. Потому что они были мирянами, они не были епископами. А на соборе выступают епископы. И тогда было принято решение срочно рукоположить их в митрополиты и включить в состав делегации. Имена этих двух человек, митрополит Виссарион Никейский и митрополит Марк Эфесский. Два образованнейших человека своего времени вошли в состав греческого епископата, поехали на собор. А вот там их позиции разошлись. Виссарион Никейский стал защитником унии, а святитель Марк Эфесский противником. Ну и в итоге кончилось все чем? Вот мы ту линию, которая нас интересует, скажем. Когда затем турки захватили Константинополь, Виссарион, которого да, он, на кафедре у него не было, это, ни Марк, ни Виссарион не были митрополитами на самом деле. То есть вот они, у них не было городов, где они управляли. Это чисто титулярные вещи. Ну, типа, скажем, например, ректор Московской академии, да, архиепископ Евгений Верейский. Где та самая Верея? Ни студенты не знают, и сам владыка там наверняка еще ни разу не был. Да. Ну, такое титулярное название кафедры, но на самом деле его послушание совершенно другое. С этим городом не связано. Также у Марка Эфесского, Эфес уже давно под турками к тому времени был, да, и Виссариона Никейского. Но когда турки заняли окончательно Византию, пал Константинополь, Виссарион убегает на запад, как и многие другие образованные греки той поры. Это очень важно помнить, что, в общем-то, в 14-15 веке в Европе произошла ситуация, похожая на ту, что потом получилось в начале 19-го. Когда французская революция произошла, то очень много французских дворян бежали от революционного террора и бежали, в частности, в Россию. Помните, французик из Бордо. И они с собой привезли европейскую культуру и прививали ее русским дворянам. Вот то же самое произошло с Европой в 15 веке. Образованные греки, не крестьяне. Куда крестьянину бежать? У него земля здесь, маслины, виноградник. Куда он побежит? Но и образованные греки бежали из-под турок, понимали, что все, здесь для них все кончено. Они бежали в Италию, в Италии было очень много греков, становились домашними учителями в богатых и ученых семьях. Вот сейчас такой беглый грек был домашним учителем Петрарки. И вот это был один из факторов эпохи Возрождения. Когда, соответственно, этот процесс еще в 13 веке начался, когда турки начали давить, из Малой Азии выдавливать потихонечку греков. Вот греки начали продвигаться на Запад. И с собой несли Платона, с собой несли любовь к античности, знание греческого языка. И это был одним из факторов, который вот спровоцировал на Западе интерес к античности и то, что мы называем эпохой Возрождения. И вот одним из таких беглых греков в итоге оказался митрополит Виссарион Никейский, которого папа радушно принял, возвел в кардинальское достоинство за услуги, оказанные им делу унии, правда, провалившемуся в итоге. И произошло следующее. Виссарион с собой привез библиотеку, прекрасную библиотеку греческих рукописей. И в частности, рукопись Альмагеста, Птоломея, то есть главную книгу Птоломея, Альмагест, которая до той поры абсолютно не была известна на Западе. И Виссарион берет себе, воспитывает себе ученика, переводчика. Они вместе переводят на латынь труд Альмагеста, и имя этого как бы сотрудника Виссариона – это Регио Монтан. Те, кто изучал, скажем, историю астрономии, те знают, что такое Регио Монтан. Это учитель Коперника. То есть книга Регио Монтана всегда лежала на столе, его учебник на столе Коперника, по нему он сам, Коперник, учился астрономии и так далее. Итак, Птоломей становится доступен для европейских ученых только к концу 15 века. То есть просто не было времени, когда бы он успел приесться, временного зазора не было. И не было времени, когда бы его в толком уже успели освоить, а тем более опровергнуть. Значит, поэтому эта вот модель о том, что копились знания, они привели к взрыву революции, это несерьезно. Это не согласуется с историческими данными. Но есть другая модель развития науки. Она называется экстерналистская. Согласно этой модели, наука – это часть культуры. И поэтому в науке значительные сдвиги происходят потому, что эти сдвиги происходят в целом в опыте жизни людей. Вот классическая экстерналистская модель – это марксизм, диалектический, исторический материализм, где предполагается, что сдвиги, которые происходят в производстве, вызывают сдвиги в социальной структуре. Это, в свою очередь, требует изменений в идеологии, в культуре и, в частности, в науке. И, соответственно, марксисты говорят, что зарождается в 16-17 веках, уже вот эпоха буржуазных революций, зарождается буржуазия, зарождается новое производство, и буржуазия требует, чтобы появилась новая картина мира. Вроде бы красивая картинка, но опять она не работает именно на этом примере. Первое, потому что самое главное время рождения научной картины мира – начало 17 века. Это время экономического упадка в Европе, упадка, в частности, вызванного мощными религиозными войнами. Второе, люди, которые создавали науку, это были люди, которые не принадлежали никак к классу буржуазии, а глубоко презирали всех этих торгашей, ремесленников, промышленников и так далее. Это были либо люди, принадлежащие к духовенству, либо люди, принадлежащие к дворянству. И, наконец, у нас нет никаких оснований, нет никаких документов, которые свидетельствовали бы о том, что зарождающийся класс промышленников, торговцев испытывал какой-то интерес и заказывал бы какие-то там, соответственно, размышления, тексты, исследования, эксперименты ученым этого времени. То есть, да, действительно, в 19-20 веках ученый не может работать без контактов с финансово-промышленным капиталом, без грантов, стипендий от той стороны, заказов. Но в XVI-XVII веках этого еще не было, поэтому неисторично проецировать современную ситуацию в те века. И тем не менее это правда. Наука – это часть культуры, и поэтому перемены, происходящие в науке, в культуре, они очень серьезно отзываются в истории науки. О чем я говорю? Дело в том, что наука, как наука, это не просто плод любопытства отдельного ума. Наука есть там, где появляется институт науки, социальный институт. То есть, когда общество предоставляет ученым высокий статус, когда общество высоко ценит труд ученого, уж мы-то с вами в 90-х годах это увидели, что если общество не ценит труд ученого, то наука разрушается. И школы научные во всех смыслах, и там, где обучают, и там, где, собственно, происходит, собственно, научный труд. Итак, для того, чтобы наука родилась, общество должно быть готово высоко оценивать труд ученого, поддерживать его, награждать, оказывать ему почести, в конце концов. И вот тут-то оказывается, что не всякое общество на это готово. Чтобы это было понятно, чуть позже к этой теме вернусь. Есть еще одно условие для рождения науки. Видите ли, в основе любой теоремы лежат определенные аксиомы. Понятно тезис? Ну, если серьезнее хотите, то есть в логике так называемая теорема Гёделя. Теорема Гёделя о неполноте формальных систем, где на уровне математической логики просто четко совершенно показано, что в любой строго формализованной, то есть логически построенной системе суждений, системе языка, есть ряд суждений, которые сама эта теория не может доказать. Аксиомы так называют. В свою очередь эти аксиомы, то, что в этой теории аксиомы, могут быть доказаны в рамках другой теории, метатеория она называется. Но метатеория тоже будет содержать в себе определенные аксиомы, которые сама она не может доказать. И так, в общем-то, до бесконечности почти. Так вот, что я хочу теперь какой сделать вывод. Ученый, для того, чтобы быть ученым, должен во что-то верить. Есть культура, иначе скажу, культура, в которой рождается ученый, должна предоставить этому ученому набор аксиом, которые позволят ученому заняться его работой. Итак, во что верит ученый и та культура, в которой этот ученый может родиться и работать? Ну, первое. Чем занимается-то ученый? Наука. По определению, наука, естествознание занимается исследованием природы, материально-физического мира. Итак, первое, во что должен верить ученый, в то, что мир существует. Вообще-то не очевидно, что мир существует. Есть очень авторитетные философские системы, которые утверждают, что мира-то нет. Это иллюзия, майя, буддизм, индуизм. Мира нет. Мир – это сновидение. Брахман видит сновидение. Мир снится ему. Помните, знаменитый буддийский куан? Будда встречается с бабочкой. И вот вопрос. Бабочка снится Будде или Будда снится бабочке? Непростой вопрос, прямо скажем. Так вот, именно поэтому в индийской культуре, в тибетской культуре, китайской, так и не смогла родиться наука. Несмотря на удивительные успехи философов, логиков, грамматиков, математиков, наука там родиться не смогла. Второе условие, которое должно быть в культуре и у ученого, чтобы родилась наука. Ученый должен верить в то, что материальный мир существует, и в то, что этот материальный мир добр. Потому что ведь можно считать, что материальный мир – это источник зла. Тот, кто прикоснулся к материи, прикасается ко злу. Вот гностики, раннехристианские еретики, они так и говорили, кто нашел мир, тот нашел труп. И в этом случае человек, который всю свою жизнь посвятит изучению этой гнили, зла, знаете, он может рассчитывать только что на статус ассенизатора. Ассенизаторы, конечно, нужны в обществе, но их рыцарскими званиями не награждают. Ордена за заслуги перед Отечеством не дают. Значит, должна быть оценка материи как благого мира, исследование которого является заслугой, добродетелью. Не каждая культура готова так оценивать труд ученого. Есть, скажем, следующее условие. Культура, в которой живет ученый, не должна считать, что мир и Бог – это одно и то же. Потому что если это пантеистическая концепция. Если я считаю, что мир – это Бог, природа – это тело божества, в таком случае я не смогу исследовать этот мир, потому что, во-первых, Бог непостижим. Во-вторых, вы можете себе представить, Ведь главный метод науки – эксперимент. А эксперимент – это всегда некое насилие. Как говорил Галилей, эксперимент – это испанские сапоги, в которые я зажимаю природу ради того, чтобы заставить ее дать нужный мне ответ. В прошлый раз рассказывал я вам пример с часами. Да? То есть понятно, что эксперимент – это нечто разрушительное. Теперь скажите мне, пожалуйста, представьте себе, можете ли вы себе представить христианина, который задался вопросом, а интересно, вот батюшка мне в прошлое воскресенье сказал, что на литургии мы причащаемся крови Христа, но батюшка не сказал, какая группа крови у Христа. Надо узнать. И решает, пойду-ка я в следующее воскресенье в храм, причащусь, но причастие не проглочу, а быстро-быстро выбегу из храма и бегом в ближайшую поликлинику и сдам эту кровь на анализ. Может христианин так себя вести? Нет. Так вот, если я пантеист, если я считаю, что все в мире – это тело божества, то тем более здесь я должен быть крайне-крайне стеснен в возможном своем обращении с этим миром. Итак, наука может родиться только если мир профанирован, если мир лишен сакрального статуса. Он не зол, это добро, но это не Бог. Только в этом случае может быть жесткая граница между логикой и теологией, физикой и метафизикой. Ну, поясню. Если, вот скажем, в Агаде. Агада – это одна из частей Талмуда. Галах, это там, собственно, вот Мишна, да? Вот одна из частей Талмуда. И в Агаде есть такой вопрос. Почему растет трава? Ответ. Трава растет потому, что около каждой травинки стоит ее ангел-хранитель, который властно повелевает ей расти. Значит, понятное дело, что в этом случае биология неотделима от ангелологии. Итак, для того, чтобы наука развивалась, она должна иметь дистанцию от мира богословия, от мира мифологии. Так вот, только христианство тем, что оно разделило тварь и творца, оно смогло удовлетворить этому условию. Есть еще ряд условий, просто это потребует отдельной лекции, чтобы о них подробно рассказать. Но вот в итоге есть факт фундаментального значения. Только христианская культура смогла создать эти предпосылки. Только в христианском мире произошел скачок от астрологии к астрономии. Только в христианском мире произошло соединение, вот это самое важное, математики и физики. Потому что в античной культуре это было отдельно, математика, механика, физика. Почему? Потому что считалось, что математика исследует идеальные числа, идеальные фигуры. А это мир идей, а в мире материи не может быть ничего идеального. И поэтому нельзя на самом деле математику профанировать до того, чтобы описывать материальные предметы. Это будет профанация. И вот потребовался христианский догмат о боговоплощении, о том, что слово, логос стало плотью, что сломался психологический барьер, который требовал отличать материю от мира идей, математики и так далее. В общем, факт, действительно, это факт неоспоримый. Христианский мир родил науку. Не буддийский, не даосский, не мусульманский, не египетский, не шумерский. Однако здесь есть такой вопрос следующий. Если христианский мир родил науку, если я утверждаю, что это было, в общем-то, естественным следствием христианской догматики и культуры, то тогда есть, я понимаю, аргумент, два аргумента, которые могут опровергнуть мою концепцию. Первый аргумент. Если вы, отец Андрей, утверждаете, что связь между христианской доктриной и рождением науки – это связь логическая и необходимая, то объясните нам, а почему так поздно эта связь проявляет себя? Почему наука рождается не в III веке истории христианской, не в V, даже не в X, а в XVI-XVII? Почему так поздно? Ну, ответ здесь есть, тем не менее. Но прежде чем его давать, давайте-ка сами подумаем, что такое 16-17 века. Атеистическая сказка нам говорит, по мере того, как религия вытеснялась из европейской культуры, шла секуляризация мышления. Вот тогда рождалась наука. Басня. 16 век – это век величайшего религиозного взлета в истории Европы. Это век реформации. Реформации, контрреформации. И это очень важно заметить. Наука рождается не в стабильном 13 веке, когда вера – это привычка. Наука рождается не во всеядном веке Ренессанса, когда все хорошо, все замечательно, все религии в гости к нам. Наука рождается не в атеистическом 18 веке, а наука рождается в максимально религиозном веке реформации. Почему это так? Значит, уже ясно, что религиозная мотивация здесь была. Хорошо, тогда мои возможные оппоненты могут уточнить свою позицию. Ну хорошо, хорошо, да. 16 век – это век религиозного накала. Понятно, это век инквизиции, век охоты на ведьм, век религиозных войн 16-17 века. Но вы знаете, те люди, что создавали науку, они опередили свое время. Помните, классическая школьная фраза? Опередил свое время такой-то титан. И поэтому эти люди, они не религиозно уже мыслили, напротив. Они не поддавались фанатизму толпы. Нет, дорогие мои, не срабатывает. Смотрим их биографии и видим. Коперник, каноник, член епархиального совета, дядя епископа и так далее. К теме мы еще позже вернемся. Ну, Джордано Бруно, на самом деле, не имеет никакого отношения, кроме отрицательного, к науке. Но если уж, ладно, это позже я поясню. Но все-таки не как монах и священник. Да. Галилей с детства мечтал стать монахом. Ему иезуиты преподавали математику дома. И преподавали из-за того, что подростком, когда он был лет 14-15, он убежал из дома в иезуитский монастырь, решил стать монахом без воли родителей. Да. Отец пошел на его поиски, через несколько месяцев нашел его, за уши оттуда вытащил. Кеплер в молодости 2 года учился на богословском факультете, и только материальные обстоятельства заставили его оставить карьеру богослова и пойти путем математика. Ему предложили место преподавателя математики в Граце. Он был на безденежье, вынужден был согласиться, хотя всю жизнь жалел, что не стал пастором. Ньютон пишет толкование апокалипсиса и книги Даниила. Декарт, создатель декартовой системы координат, да, пишет письма датской принцессе, уговаривая ее перейти из лютеранства в католичество. Лейбниц, создатель системы дифференциального исчисления. Главный труд его жизни – Теодицея, оправдание Бога. Нет, простите, это были все люди очень религиозные. И более того, их религиозная мотивированность была выше, чем у обычного человека их времени. Да, опять я знаю, что мне скажут в ответ. Знаю, знаю. Мне скажут, ну вы знаете, но это была инерция семейного воспитания, то это была печать духа их времени, тогда нельзя было быть прямо атеистом, ну и понятно, что их так воспитывали. Родные мои, это 16 век, не 12. В это время в Европе быть христианином – это уже выбор. Потому что уже вот идет массовая мода на оккультизм, герменевтику. Уже вот орден Розенкрейцера в 1608 году создается. Уже мода там на языческих философов и так далее. Нет, извините. Да и просто Европа расколота. Протестанты и католики. Значит, уже надо определяться, с кем ты. Нет. Это было время, когда действительно религиозный выбор очень остро стоял перед людьми, перед нациями всей Европы. И те люди, что создавали науку, сделали именно религиозный выбор. Это было довольно сознательно. Ну а теперь почему же все-таки именно научные картины мира рождаются в эту эпоху? Ну ответ-то такой. Дело в том, что в Библии нет картины мира. Мы об этом еще с вами будем подробно, наверное, говорить на следующей лекции, позже. Но видите ли, поскольку язычество – это обожествление мира, то вот именно поэтому Библия все время обращает наш ум к тому, кто создал мир. В Библии нет описания красот Вселенной. В Библии нет описания законов мироздания. Галилей потом это всегда подчеркивал, что в Библии ни разу не перечислено 5 планет. Вот во всей Библии 5 планет имена не упоминаются. То есть в Библии вообще нет астрономии. Опять же, как говорит тот же Галилей, Библия учит нас тому, не тому, как устроено небо, а тому, как вращается небо. То есть вот библейская культура в этом смысле, она, ну да, можно сказать, ущербна. Она не полна, точнее говоря, потому что в ней нет вот такого космогонического, космологического аспекта. О космосе надо знать только одно. Все создано Богом, нашим Богом, и все, а больше нечем интересоваться. Я позже поясню, не на этой лекции, а в одной из следующих, почему в Библии есть такая странная черта. Но ведь целостная культура, органическая культура, а культура Средневековья – это целостная, великая органическая культура, не может жить, не задаваясь вопросом о мире. А где же тогда люди Средневековья могли черпать информацию о мире, если в Библии ее нет? Они брали ее из второго источника, из античности. Церковь к этому спокойно относилась? В общем, не очень, конечно. Потому что было понятно, что тот, кто начинает читать Аристотеля, Платона и так далее, рискует оттуда забрать не только физику их, не только медицину, диалектику, логику, но рискует со временем пропитаться языческими взглядами. Церковь это косилась, полемизировала, анафематствовала Платона и Аристотеля. Но это был очень творческий анафем, это был очень творческий путь. Средневековая культура переваривала античность, она что-то от нее брала, с чем-то спорила. Ну и, в общем, вся эта история кончилась в определенном смысле провалом на Западе, срывом. Имя этому провалу – Ренессанс. Потому что тот сеанс, многовековой сеанс экзорцизма, изгнания из культуры духов язычества, в общем, кончился неудачей. Нет, вы понимаете, всегда в народной культуре всегда было язычество. В средневековой Европе всегда была ситуация двоеверия. И всегда, понятное дело, там по деревням колдовали, там, знаете ли, свои приметы, своя религия была, только формально прикрывавшаяся христианскими именами. Но это было по деревням. А в университетах-то все-таки святые отцы были во главу угла положены. Так вот, своеобразие эпохи Ренессанса в том, что язычество стало престижным. Не тайным, а открытым и престижным. Можно было хвалиться тем, что я там согласен с языческим мудрецом Платоном, Пифагором, Гермесом Трисмегистом. И, в общем, сначала католическая церковь, находясь в таком расслаблении, упадке, спокойно на это реагировала. Папы сами не прочь были поколдовать и там, гороскопы себе составить. Но XVI век – это век реакции. Это очень важно осознать, что общественное мнение, и поэтому некоторые этапы истории, устроены по закону маятника, колебания из крайности в крайность. Вот эпоха Ренессанса – это крайность легковерия. XVI век – реформация, это реакция на это легковерие. Призыв к религиозной серьезности. Лютер с мужицкой прямотой требует, солофида – только вера. И лозунг Лютера – солоскриптура – только писание. Это лозунг, направленный не против святых отцов. Это лозунг, направленный против спекуляции на Аристотеле и Платоне. Библию положите в основу, а не языческих философов. И, в общем, это вот XVI век становится временем религиозного Ренессанса, религиозной христианской реакции на эпоху Возрождения. Духи язычества выбежали наружу в эпоху Ренессанса, и надо было их поставить на место, загнать вновь хотя бы в подполье. Как это сделать? Руки католиков потянулись к привычным средствам. Костры, инквизиция, это все понятно. Но католики были, и протестанты, конечно, тоже уже к этому времени, но особенно католики были достаточно мудры. Они понимали, что это не окончательный метод. Силой никакую идеологическую ересь победить нельзя. Можно на время заткнуть ей рот. Но победить любую ересь можно только интеллектуально, если найти аргументы, которые были бы сильнее ее. И вот поэтому к концу XVI века католическая церковь очень четко осознала, что она нуждается в союзниках, в средствах, в аргументах, которые могли бы потеснить языческую картину космогонии, мира. И тут появляется целая плеяда ученых, которые это готовы сделать. Появляется научная картина мира. И церкви она очень нравится. Почему? Потому что у язычников панта плерифеон по фалесу все полно богов. А в механицистской картине мира конца XVI и начала XVII века никаких духов и богов нет. Там законы гравитации, инерции, механики, вот и все. Здорово, без всяких Зевсов, Юпитеров, стихиалий, элементалей и прочей астральной нечисти. И вот именно эта черта, она предопределила союз церкви и науки в эпоху возрождения науки. Причем этот союз был таким интересным, что в XVII веке в учебнике закона Божия в Англии включается закон Бойля-Мариотта. Ну, естественно, он, Мариотта там не упоминают, а господина Бойля, нашего, англичанина упоминают. И объяснение идет такое. Поскольку господин Бойль доказал, что уровень жидкости в сообщающих сосудах меняется в зависимости от перепадов давления, то поэтому врут атеисты, утверждающие, что душа человека смертна. Оцените логику. Логика здесь есть, честное слово. Но чтобы ее понять, надо немножко вспомнить старика Аристотеля. Как Аристотель поясняет, почему летит стрела? Закон инерции еще не был открыт, Ньютона еще не родился. Аристотель объясняет это так. Когда тетива выталкивает стрелу из лука, стрела резко движется вперед, раздвигает воздух,
За оперением стрелы возникает пустота. Но природа не терпит пустоты. Поэтому воздух слопывается и толкает стрелу дальше. Она движется вперед, снова разряжает воздух, снова возникает пустота. Но природа опять не терпит пустоты. Снова воздух слопывается и толкает стрелу дальше. Ключевая фраза – природа не терпит пустоты. Любимая фраза средневековых и античных натурфилософов. Но если природа что-то терпит, а что-то не терпит, значит, у природы есть симпатии и антипатии. Действительно, у любых алхимиков – это же ключевые слова. Любви, ненависти, гнева, там, симпатии, антипатии, совместимости, несовместимости. Значит, опять у всего есть душа. Значит, у воды есть душа, и у меня есть душа, и у камня есть душа. А тогда возникает вопрос. Бог на страшном суде будет судить Волгу за то, что там, воду за то, что она не в ту бутылку налилась? Не будет. А тогда почему же у людей будут судить за это? А значит, если на самом деле у всего есть душа, так у человека такая же душа, как у всего, ну, не бессмертная, просто обычная душа, и суда Божия не будет. Вот теперь понятно, если знать эту логику, тогда будет понятна логика ответа. Итак, на самом деле у человека, у воды души нету. Господин Бойль доказал, что душа воды тут ни при чем. Ни при чем там терпит, не терпит пустоты. Просто давление воздуха, у воздуха есть вес там и так далее. А дело в том, что, значит, там души в природе нет, а у нас есть. Поэтому человек уникален. И поэтому, хотя вода, камень и воздух не отвечают за свои дела перед Богом, а ты, человек, отвечаешь. У тебя есть бессмертная душа, и перед Богом ты будешь отвечать. Поэтому не расслабляйся. Итак, все очень понятно. Нельзя сказать, что церковь была вот так заинтересована в развитии научной картины мира, научного познания. Дело не в этом. Церковь преследовала свой партийный корыстный интерес. Расправиться, вот, то есть расправиться как интеллектуально, хотя подтеснить их, оттеснить вот этих языческих суеверов. Знаете, это в принципе то, что всегда делала Византийская империя. У них какая была политика? Если на них, на, скажем, давят славянские племена на северной границе Византийской империи, то венгры чего делали? Где жили как бы эти славянские племена? Около Дуная. Тогда, например, византийцы обращались к тем племенам, которые кочевали между Азовским морем и Каспийским, и Волгой. Ехали к ним через Кавказ и подкупали их вождей. Слушайте, вы удар с тыла нанесите, там хорошие земли, говорят, слушайте, честное слово. Земли богатые, стада вот такие, племена. Вы не нас грабьте, ладно? Вы вот на них, вот туда. И венгры скакали, кочевники, понимаете ли, от Ханты-Мансийска откуда-нибудь там, на Арьян-Мара, где сейчас живут, вот, собственно, эти угро-финские народы. Да, но это потом они там оказались, конечно, из дикой степи, из дикого поля, скакали, били там славян, оттесняли их на Балканы. Затем смотрят, ладно, славяне-то не такие богатые оказались, а вот вы, греки, богатые, ну-ка мы ваши города тоже начнем штурмовать. Греки думают, а посвали на свою голову, кто там теперь в дикой степи живет вместо венгров? Печенеги, печенеги, идите к нам, тут венгры живут, слушайте, побейте их немножко. Идут печенеги, бьют венгров, ну и тогда, это вот, вот где-то начиная с 7 века по 12, это вот бесконечно вот такой сюжет внешней политики Византии. Покупают одних варваров, чтобы они разбили других. И поэтому Византия скорее дипломатией выживала, а не силой своего оружия. Да, так вот, аналогичная история появляется на Западе в отношениях церкви, науки и суеверия. Церковь как бы подкупает науку для того, чтобы наука стала союзником церкви в борьбе с суеверием. Как известно, ничто так не объединяет, как наличие общего врага. Ну, понятный принцип, да? Если увидите на переменке двух девочек, которые стоят и шепчутся, надо к ним тихонечко подкрасться сзади и спросить: девочки, против кого дружите? Так вот, церкви и науки было против кого дружить. Точно так же, как сегодня. Опять этот новый союз церкви и науки складывается. И опять же, в связи с полемикой с оккультизмом, астрологией, гороскопами, суевериями и так далее. Итак, вот в чем причина. Почему наука рождается именно в этот период? Потому что именно в этот период у церкви появилась острая нужда, интеллектуальная нужда в том, чтобы вступить в интеллектуальный спор с родившимся язычеством и найти способы объяснить мироздание без апелляции к духам, а найти, возможно, иной язык описания мира. И наука этот язык предоставит. Но я прекрасно понимаю, что прежде чем согласиться с этими моими построениями, в кармане у каждого из вас есть 3 помидора, которым вы меня начнете сейчас бросать. Как это вы смеете утверждать, что церковь способствовала научной революции, если церковь-то ученых сжигала, гнала? Вы что, думаете, мы такие серые, что мы не помним про Бруно, Галилея и Коперника? Вот эти 3 помидора. Итак, давайте с этими помидорами положим каждый в свой ящик и внимательно посмотрим, что здесь происходило. Что касается Коперника.
Значит, я уже сказал, что Коперник племянник епископа, и даже более. Дело в том, что речь идет о Вармии. Вармия – это польская провинция на берегу Балтийского моря между Кенигсбергом и как бы основной частью нынешней Германии. Вармия была полунезависимым княжеством церковным. И поэтому дядя, Винчероди его звали, этого епископа, да, дядя Коперника, он был не только епископом, но и князем, светским правителем этой области. Он дал прекрасное образование своему племяннику в разных университетах Европы. Затем он сделал его членом епархиального совета, каноником. Галилей даже утверждал, что Коперник был посвящен в сан священника. После смерти своего дяди Коперник некоторое время, несколько месяцев, управляет этой епархией и областью и до назначения нового епископа. В 1512 году Коперник начинает распространять рукопись со своими гелиоцентрическими идеями. Значит, вот сейчас я очень прошу обратить ваше внимание на даты. Здесь именно даты чрезвычайно важны. Первая из этих дат – 1512 год. Начало Коперниканской проповеди. 1533 год. Папа Климент VII в Ватиканском саду собирает ряд кардиналов, ученых, и Видманштадт, кардинал, в присутствии по просьбе папы Климента VII, зачитывает ему коперниканскую рукопись о движении Земли и его отношении, вот с его идеей коперниканской. Папа Климент VII очень благожелательно это выслушивает, и даже более того, кардинала Видманштадта награждает, он дарит ему драгоценную греческую рукопись, как вот величайшее сокровище, действительно, греческие рукописи в ту пору ценились выше, чем золото. И папа Климент дарит этому кардиналу рукопись за вот труд, что этот кардинал ознакомил его с идеями Коперника. Никаких репрессий в адрес Коперника вообще и близко нет. Кардинал Шрёдер, если не ошибаюсь, Шенберг. В 1536 году кардинал Шенберг, это глава Доминиканского ордена. Инквизиторы к какому ордену принадлежали? Доминиканцы. Орден инквизиторов. Так вот, глава Доминиканского ордена кардинал Шенберг в 1936 году пишет письмо Копернику, в котором умоляет ни в коем случае не скрывать свои труды от друзей науки. Обязательно публиковать эту рукопись. Надеяться на то, что ваше имя, как бы оно будет окружено славой и так далее и тому подобное. 1542 год. В марте выходит книга Коперника. В мае он умирает, только увидев на смертном одре свою книгу, она не, у него на родине печаталась. Да. 1600 год. Это год сожжения Джордано Бруно. И 1616 год – это год осуждения коперниканства католической инквизиции. Скажите, из сопоставления дат можно уже сделать некоторые выводы? Можно. Можно сделать один вывод и поставить один вопрос. Вывод такой. Коперник не подвергался преследованию. Коперник как человек преследованием не подвергался. Он скончался в 1542 году. И только через полвека после его кончины коперниканство было осуждено инквизицией. Это вывод несомненный. А теперь вопрос. Почему католическая инквизиция в течение 100 лет спокойно взирала на проповедь коперниканства, а в 1616 вдруг окрысилась? Что за эти 100 лет произошло? Это отдельный вопрос, и мы к нему чуть позже вернемся. А пока Коперник. Вновь и вновь говорю, Коперник был в хорошее отношение, вхож в высшие круги католической церкви. Епископат его поддерживал. И никаким гонением ни при жизни, ни в ближайшие годы ни он, ни его труды не подвергались. В 1582 году, то есть через 40 лет после смерти Коперника, да, простите, я забыл сказать, резкая критика в адрес Коперника была при его жизни. Но эта резкая критика до объявления его сумасшедшим, очень резкая критика, исходила от Лютера. То есть не от католиков, а от Лютера. Для Лютера Коперник и его книги, и его идеи – это был аргумент в антикатолической полемике. Вот до чего эти сумасшедшие дошли. Эти сумасшедшие католики, которые Библию подменяют человеческими суевериями, дошли до того, что вопреки Библии учат, что Земля вращается, а Солнце стоит на месте. Лютер, Меланхтон, Кальвин крайне жестко отзываются о Копернике и его идеях. Но не католический инквизитор. Значит, понятное дело, что поскольку Коперник католик,
то ругань со стороны врагов католической церкви для него это похвала. Ну, для сравнения. Вот только что вышла рериховская книжка, называется «В поисках православия. Точка. Современники». Этот дивный труд такой толщины начинается так, притчей, сказкой. Девочка подошла к папе, к дедушке, и спросила его: «Дедушка, что означает, вот в сказке я встретил упоминание, избушка на курьих ножках, что это?» И дедушка ответил: «О, это очень мудрый образ. Избушка – это келья. Келья – это клеть, это внутренняя сердечная клеть человека, это его сердце, его душа. А она стоит на курьих ножках. Курьи ножки – это не куриные ноги, нет. Здесь все глубже. Знаешь, деточка, давным-давно, много тысяч лет тому назад, произошла великая битва сил добра и зла в долине реки Курукшетра». После чего идет рассказ Бхагавадгиты вкратце. Да. Затем, говорится, прошли века, и силы добра и зла снова встретились между собой в решающей битве на Куликовом поле. Снова прошли столетия, и снова была третья битва сил добра и зла. Это была битва на Курской дуге. Запомни, девочка, каждый раз, когда в имени поля битвы есть корень кур, это означает, что это решающая битва вселенского значения добра и зла. Дедушка, говорит девочка, но ведь у избушки четыре ноги, а ты назвал только три поля битвы. Да, девочка, потому что и сейчас начинается четвертая вселенская битва добра и зла. Точка, конец первой главы. Начало второй. А теперь настала пора познакомиться с диаконом Андреем Кураевым. Значит, понятное дело, что когда рериховцы ругают меня, то для меня это похвала. Вот точно так же для Коперника. Если Лютер его обзывает, значит, в глазах его церковного начальства, его самого, это скорее добрая характеристика. Значит, верный сын католической церкви. Значит, что же касается... Ситуация несколько меняется в 80-х годах 16 века. В 1582 году происходит два чрезвычайно значимых события. Первое из них. Появляется первая у католиков критика Коперника. Это брошюра некого Христофора Клавия. Вот очень интересно заметить, кто это такой. Христофор Клавий – это профессор математики в Иезуитском колледже Рима. Не богослов, математик. И даже более того. Это человек, чье имя почти забыто сегодня, немало кто его помнит. А ведь его трудами пользуемся мы все ежедневно. Иногда проклиная, правда, его за это. Но тем не менее. Именно Христофор Клавий – это автор так называемой Григорианской реформы. Автор нового стиля. И в 1582 году, то есть в том самом году, когда он выступил против Коперника, происходит календарная реформа у католиков. 1582 год. Но теперь еще одно важное событие. Знаете, Клавий осудил книгу Коперника, но при этом Клавий был человек, который способен был действительно серьезно думать, размышлять, менять свою позицию. У него были довольно сложные отношения потом с Галилеем, он одно время его поддерживал там, и так далее. Клавий признал фазы Венеры, главное открытие Галилеи. Это было очень непросто, я потом поясню, почему. Клавий признал систему Тихо Браги, полукоперниканскую. Более того, Клавий именно таблицы Коперника, точнее говоря, расчет Коперником длины земного года, положил в основу своей календарной реформы. И вот это чрезвычайно важно. Коперниканские расчеты были фундаментом григорианской календарной реформы. И поэтому католики никогда не могли осудить Коперника. Никогда. Потому что календарная реформа вызвала новый раскол в европейском мире. Европа же уже не была единой. И поэтому протестанты, естественно, опять сказали: да эти сумасшедшие католики не весь что придумали, календарь там сдвигают и так далее. И несколько поколений протестантов не принимали новый календарь. И вот в этих условиях, если бы как папа сказал, что вы знаете, католик еретик, мы его анафематствуем, то в этих условиях он дал бы огромный, сильный козырь протестантам. Папа не мог на это пойти. И именно поэтому Коперник никогда не был осужден. Даже в 1616 году. Я позже поясню, какое было решение инквизиции в 16 году. Но просто вновь и вновь прошу быть корректным. Фраза «церковная инквизиция осудила Коперника» неверна. Такого никогда не было и по политическим мотивам быть никогда не могло. Плюс к этому, у католиков есть такое, на мой взгляд, симпатичное правило. К
Католики считают, что мертвых нельзя судить. Судить можно только при жизни. Вот по этой причине, например, когда была провозглашена анафема Оригену на Пятом Вселенском соборе, Ориген уже был мертв 200 лет к этому времени, Западная Церковь к этому не присоединилась. Но это отдельная история. Теперь давайте с вами подумаем над тем, что же происходило. Да, значит, 1582 год. Математик Христофор Клавий против Коперника. Но проходит два года, и в 1884 году выходит книга испанского богослова Зуньиги, толкование на книгу Иова, в защиту Коперника. Поразительный расклад сил. Богослов за Коперника католически. Первая реакция богословов – за. Первый богословский анализ теории Коперника – за. Первая реакция математиков – против. Почему? Давайте с вами подумаем над тем, что такое теория Коперника. Коперник в основу своих расчетов, в основу своей системы, положил две аксиомы, две догмы, которые он заимствовал не из Библии, а от Платона. Первая из этих коперниканских догм – идеальное движение – это движение равномерное, которое не меняет скорости. Вторая из этих догм. Идеальная форма движения – это круг. Вывод. Поскольку Бог создал мир совершенным, то планеты обязаны двигаться по круговым орбитам и с равномерной скоростью. И вот это была та причина, по которой теория Коперника не привела в восторг европейских астрономов. Можете понять, почему? От Коперника до времен Кеплера, то в течение 100 лет теория Коперника, модель Коперника, давала ошибочные прогнозы. По той причине, что орбита этой планеты оказывается эллиптоидной. И поэтому, если математик 16 века, до кеплеровской поры, да, какой там, 1608 год, формировка первых двух законов Кеплера, 1619 год, третий закон Кеплера. Значит, до этой поры, когда европейский астроном пробовал брать таблицы Коперника и по ним рассчитывать, у него получались серьезнейшие ошибки. Поэтому астрономы не были в восторге от этой идеи. У астрономов была второй мотив для того, чтобы не согласиться с Коперником. Что такое, чем занимались астрономы античности и 16 века? Как движутся звезды, планеты, с точки зрения земного наблюдателя? По какой орбите? Как движутся планеты? Как они выглядят? Любой из нас скажет вот так вот. По небосклону. Ничего подобного. Планеты движутся очень странным образом. С петлями, по пятными возвратными движениями. То, что у астрономов называлось эпициклы в античности. И вот это было очень странно, это было необъяснимо. И никто не, до Галилея никто не пробовал объяснить, почему есть эпициклы. Да. Но просто говорили, вы знаете, наша задача астрономов просто описать. Мы не знаем, почему они движутся и идут назад. Но просто наше дело рассчитать, как они это будут делать. Вот и вся астрономия. Вот в чем дело. Есть в науке такой принцип. Если есть две теории, из которых обе описывают одинаковый круг фактов, но при этом одна теория более экономное описание дает, то есть с меньшим привлечением разных факторов, меньшим количеством аксиом, то эта теория принимается, а более сложная отвергается, если они одинаковое количество фактов, феноменов описывают. Так вот в чем дело. Если Птоломею для того, чтобы описать движение Солнца, Луны и пяти планет, необходимо было постулировать 15 круговых движений, с эпициклами включая. У Коперника число окружностей, включая эпициклы, достигло 18. То есть система Коперника была математически сложнее, чем система Птоломея. И при этом все равно давала ошибки. Скажем, орбита Марса лучше рассчитывалась по таблицам Птоломея, чем по таблицам Коперника. Значит, это вторая причина, почему астрономы не были в восторге от идеи Коперника. И третье, это уже фундаментальный вопрос. Скажите, пожалуйста, такая мягко-мягко, осторожно-осторожно скажу. Представьте себе, что какой-нибудь человек мне говорит, вы знаете, у нас, у ученых, вот в нашей области, есть такая гипотеза, но она, в принципе, еще не доказана. Есть возражения против нее, серьезные возражения. Нет аргументов в пользу этой гипотезы, но, в принципе, твердых аргументов. Но гипотеза интересна, она у нас есть, такая-то гипотеза. А я говорю, нет, вы знаете, я все-таки с вами согласиться не могу.
Вот скажите, вот эта моя упертость в этом случае будет ли проявлением моей антинаучности, мракобесности и так далее? Имеет ли интеллектуальное право человек не соглашаться с гипотезами? Не с твердо доказанным научным фактом, доказанной теорией, а с гипотезами. Имеет право человек не соглашаться? Имеет. Это не, нельзя ставить ему вину? Нельзя. И вот теперь мой главный вопрос. Скажите, пожалуйста, когда коперниканская гипотеза перестала быть гипотезой и стала научно доказанным фактом? Гипотеза о движении Земли. Так много говорят, потому что церковь реакционно не согласилась с учеными, преследовала ученых. Простите. Посмотрите глазами 16 века на ситуацию. Не современными, а так далее. Так вот, мы теперь прикасаемся к самому странному и почти смешному в нашей истории. Суточное вращение Земли было доказано только в 1851 году. Маятник Фуко. 1851 год. Что же касается годового движения Земли, то здесь ситуация такая. В науке есть, опять же, такой принцип аргументации. Если я выдвигаю гипотезу, которую прямо проверить нельзя, то ее можно проверить, доказать или опровергнуть таким образом. Надо посмотреть, какие следствия необходимо следуют из моего предположения. Наблюдаемые следствия, которые можно проверить. Так вот, из идеи Коперника необходимо, железно, должно было вытекать одно следствие. А именно, звездный параллакс. Что это такое? Если Земля движется вокруг Солнца, это означает, что точка зрения земного наблюдателя радикально меняется каждый год. И поэтому карта звездного неба должна меняться весной и осенью. Ну, понятно, да? То есть вы идете по улице, и город, в принципе, стоит на месте, но от того, что ваша точка зрения меняется, меняется взаимное расположение зданий с вашей точки зрения. Так вот, если планета движется, и астроном вместе с ней, Земля движется, расположение звезд относительно друг друга должно меняться. Это называется звездный параллакс. Астрономы мгновенно это поняли и начали искать звездный параллакс. И вот это вот была причина, почему Тихо Браги отказался от коперниканства. У Тихо Браги были лучшие инструменты в Европе конца 16 века. Он годы провел, ища звездный параллакс, не нашел. Инструменты до 19 века не позволяли это сделать. И поэтому только в 1829 году, 1838 году, простите, Бессель впервые для нескольких звезд обнаружил смещение параллакса. В 1838 году. Значит, поэтому до той поры можно говорить об отношении церкви к одной из гипотез, которая, а, особенно в XVI веке, не доказана, б, не подтверждается следствиями, то есть картина наблюдения противоречит ей, потому что нет звездного параллакса, в, картина слишком сложна, эта гипотеза. Она не облегчает труд астронома, а усложняет его. Вот в этих условиях, когда еще оказалось, что в принципе, возможно, как бы вроде бы это входит картина с привычными гипотезами, с привычными толкованиями Библии, совершенно понятно, что церковь имела полное право с этой странной гипотезой не согласиться. Теперь давайте с вами обратимся к Бруно. И что касается Коперника, я вновь и вновь поясняю, конфликта не было. Бруно, конфликт был, и Бруно сожгли. Честное слово, идея сжигать людей мне совсем не близка. И преступление инквизиции есть преступление инквизиции. Но знаете, не надо даже на инквизиторов вешать лишних собак. Сожжение человека по имени Джордано Бруно – это страшное преступление. Но фраза «инквизиторы сожгли великого ученого по имени Джордано Бруно» – это ложь. Потому что великого ученого не было такого. Ни одного научного открытия, связанного с именем Бруно, нет. Ни одного эксперимента, опыта, созданного инструмента и так далее, какой еще можно оставить след в науке? Нету. Бруно – это оккультирующий журналист, и не более того. Чтобы это было понятно, я сейчас зачитаю несколько текстов из Бруно, и тогда это станет несколько яснее. Для начала я хотел бы зачитать один текст, который я считаю имеющим принципиальное значение. Это список обвинений, которые инквизиция выдвинула в адрес Бруно, и за что он, собственно, был сожжен.
Простите, цитата довольно долгая, но я счел, что я не имею права делать здесь купюру. Текст обвинений, я должен защищать все пункты обвинения, и это важно для вывода. Итак, в этих книгах он учил, что миры бесчисленны, что душа переселяется из одного тела в другое, и даже в другой мир, что одна душа может находиться в двух телах, что магия – хорошая и дозволенная вещь, что Дух Святой – ничто иное, как душа мира. Моисей совершал свои чудеса посредством магии и преуспевал в ней больше, чем остальные египтяне. Что Моисей выдумал свои законы, что Священное Писание есть призрак, что дьявол будет спасен. От Адама и Евы он выводит родословную только евреев. Остальные люди происходят от тех двоих, кого Бог сотворил днем раньше. Христос не Бог, был знаменитым магом, и за это по заслугам был повешен, а не распят. Пророки и апостолы были негодными людьми, магами, и многие из них повешены. При анализе этого текста я просил бы в любом случае различать два вопроса. Первый. В какой мере соответствуют истине эти обвинения инквизиторов в адрес Бруно? Учил ли действительно Бруно тем страшным вещам, которые ему приписываются? Это отдельный вопрос. Но другой вопрос, который для нашей темы гораздо важнее. В чем инквизиция Бруно не обвиняет? Так вот, в этом длинном перечне нет обвинения в проповеди коперниканства. В этом длинном перечне нет обвинения в гелиоцентризме. В этом длинном перечне нет обвинения в том, что вот этот мерзавец Бруно учил, что Земля движется. Конфликт, как это явствует из этого документа, конфликт Бруно и инквизиции – это конфликт двух мифологий религиозных – католической и оккультно-пифагорейской. Это внутрирелигиозный семейный конфликт. Это не конфликт религии и науки. Чтобы это было понятно, давайте вспомним с вами два тезиса, которые наиболее близки, кажутся наиболее научны современным читателям трудов Джордано Бруно. Но я вам действительно советую, пойдите в библиотеку и возьмите его книги, полистайте. Просто хотя бы полистайте. Вот со скоростью 100 страниц в 10 секунд. Вот так вот. Знаете, что вы увидите? Даже с такой скоростью листая книги Бруно будет заметно. Будет заметно то, что в них нет математического аппарата. И это уже достаточно, чтобы сказать, что к коперниканской астрономии это не имеет никакого отношения. Это журнализм. Ну а теперь вспомним все-таки, какие два тезиса, которые встречаются в книгах Бруно, если их не пролистывать, а читать, наиболее созвучны, кажется, современной научной картине мира. Это тезис гелиоцентризма, правильно. Бруно был гелиоцентристом. Он считал, что Земля вращается вокруг Солнца. И второй тезис – идея о том, что Вселенная бесконечна. И что звезды – это миры, подобные нашей Земле, подобные Солнцу нашему. И число таких миров бесконечно, и эти миры обитаемы. Вот эти идеи, высказанные Бруно, они наиболее симпатичны современному читателю. Но, заметим все же, во-первых, если устоять на строго научной точке зрения, то пока идея, современная наука не согласна с идеей бесконечности Вселенной. По крайней мере, если мы работаем в рамках модели Большого Взрыва, там ясное дело, что Вселенная имеет ограниченные масштабы, размеры Вселенной хорошо известны. Берете скорость света, умножаете на 10 миллиардов, вот он получается в километрах почти точное, 10 миллиардов лет оценивается возраст Вселенной, да, где-то. Вот, соответственно, умножаете это на скорость света, вот получаете размеры нашей Вселенной, они ограничены все-таки. Да, что касается обитаемости других миров, то пока это не более чем гипотеза, пока никаких внятных доказательств этого нет. Но это отдельный разговор. А теперь давайте посмотрим, как Бруно приходит к этим выводам. Что вновь иное говорю. И Чукча может сказать, что снег белый, но это немножко иное, чем ученый труд спектрографа, который анализирует спектр белого цвета и так далее. Итак, текст Бруно. В целом мои взгляды следующие. Существует бесконечная Вселенная, созданные бесконечным божественным могуществом. Ибо я считаю недостойным благости и могущества божества мнение, будто оно, обладая способностью создать кроме этого мира другие, создало конечный мир. Вот здесь я делаю паузу. Это очень интересно. Как аргументирует Бруно свой тезис? Богословски. Когда Бруно говорит, что Солнце в центре находится, а Земля вокруг вращается, аргумент Бруно чисто религиозный. В Солнце обитает мировая душа. Это пифагорейский гелиоцентризм.
Но это к Копернику не имеет никакого отношения. Когда Бруно говорит, что Вселенная бесконечна, он приводит богословский аргумент, что Бог бесконечен, это бесконечная энергия. И поэтому глупо думать, что бесконечная энергия ограничила себя созданием конечного одного маленького мира. Бог должен был, раскрывая себя, раскручивая свое всемогущество, скорее логично мыслить, что Бог создал бесконечную Вселенную. Надо заметить, что христианин в принципе может с этим согласиться. Здесь нет ничего антибиблейского, антихристианского. Только другое дело, что христианское серьезное богословие скажет чуть-чуть глубже. Я, например, сказал бы Бруно в ответ на это дело. Да, но, господин Бруно, не забывайте, Бог – это действительно бесконечность. Это бесконечность во всех отношениях и во всех измерениях. Так вот, для Бога, который есть Дух, создание материальной Вселенной – это в любом случае ограничение. Для Бога все равно, какой мир творить, маленький или большой, потому что вся Вселенная – это песчинка по сравнению с морем. Даже эта Вселенная бесконечна в пространстве. Потому что такое эти три пространственные измерения по сравнению с абсолютными измерениями Бога? Все равно это ничто в глазах Бога по сравнению с Ним. И поэтому, раз все равно Бог умаляет себя, ограничивает свои проявления в мире, то поэтому не все ли равно сказать, что Он ограничивает Он себя одинаково, или Он, если создает мир размером с Землю или Солнечную систему, или мир размером с метагалактику. Для Бога это все равно ограничение. Итак, я сейчас не собираюсь, конечно, всерьез вести эту полемику, а здесь важно заметить, что Бруно аргументирует на религиозном языке. Теперь дальше. Что же такое эти звезды, которые созданы? Да. Продолжаю текст, простите. Итак, я провозглашаю существование бесчисленных отдельных миров, подобных миру этой Земли. Вместе с Пифагором я считаю ее светилом, подобным Луне. Очень интересная ссылка. Вместе с Пифагором. Вот это и было главное обвинение инквизиции в адрес Бруно. Пифагорейцы. Понимаете, причем это Пифагор не современной науки, математики или Пифагор истории и философии. Пифагор 16 века, Пифагор эпохи Ренессанса, это Пифагор Блаватской. Пифагор не математик, а Пифагор как легендарная мифологическая фигура, создатель некоего тайного ордена, в котором запрещалось есть бобы. Вот что такое Пифагор. А не Пифагорово штаны и треугольники были важны. Поэтому в новое время это дежурное обвинение, обвинение в пифагорействе, это на современном языке называется обвинение в оккультизме. И вот Бруно сам говорит, да, вместе с Пифагором я это считаю. Чего еще он считает? Вот его текст, это уже не допросы, а это из его диалогов. Вот диалог о бесконечности Вселенной и мирах. Светила движутся, побуждаемые не внешним двигателем, а своей собственной душой. На этих мирах обитают живые существа, которые возделывают их. Сами же эти миры – это самые первые и наиболее божественные живые существа Вселенной. Итак, Бруно исповедует банальнейшее язычество. Звезды – это боги. Вот и все. Но вы поймите, именно в этом и состоял главный прорыв европейской астрономии. Знаете, кто на самом деле создатель европейской астрономии? Не Галилей и не Коперник. А человек, чье имя вы все знаете, только трудов его не знаете и наследия, это Буридан. Буриданова осла все ведь помнят, да? Так вот, сам Буридан ослом не был. И еще в XIV веке Буридан великую фразу написал. Он сказал так: «Бог, создав мир и светило, придал каждому светилу импульс, который эти планеты сохраняют по сей день». Вот историки науки именно в этой фразе видят задаток рождения научной астрономии. Впервые в истории мысли человеческой движение светил были описаны на языке земной механики. Знаете, когда Анаксагор высказал робкое предположение в древности, что Солнце – это раскаленный камень, что с ним сделали? Его подвергли остракизму, принудительной ссылке, обвинили в богохульстве. «Солнце – это божество! Какой камень? Ты сумасшедший богохульник!» И вот Буридан расколдовал звезды. Сесть вслед за Моисеем. Уже Моисей лишил звезды божественного статуса. А Моисей уподобил их земным камням. И как вот камень движется по инерции, которую вот импетус это называют по-латыни. Импетус, рука сообщает камню, он летит вперед. Вот так же и Бог своей десницей дал импетус звездам, и они летят с тех пор и движутся по этим орбитам. То есть впервые у Буридана была сломана грань между земной механикой и небесной механикой. Впервые это Буридан. Так вот, Бруно – это реакционер. Это человек, который пробует повернуть колесо истории назад. Во времена язычества и обожествления звезд. Бруно не прогрессу науки служит. Бруно скомпрометировал Коперника. Вот роль Бруно в истории науки. Бруно, презирая Коперника на самом деле, заставил коперниканскую модель служить подпоркой для своей оккультной доктрины. Что вам не казалось, что я возвожу напрасно? Давайте несколько цитат. «Пир на пепле», диалог Бруно. «Коперник – это заря, которая должна предшествовать восходу солнца истинной античной философии». К вопросу о реакционере. То есть Бруно свой идеал видит в античном язычестве. Бруно – это Юлиан Отступник XVI века, который пробует реанимировать язычество. Вот и все. Что Бруно пишет о себе самом? Он себя называет третьим лице, в диалогах называет себя Ноланец. Он родился в городе Нола итальянском, поэтому Нола – Ноланец. Ноланец ключом тщательнейших исследований открыл те убежища истины, обнажил скрытую под покровом природу, раскрыл глаза у кротов, излечил слепых, развязал язык у немых, излечил хромых. Это он заставил людей находиться на солнце, луне и других светилах. Ассоциации возникли с этим текстом? Он к себе прилагает слова Евангелия. Исцелил слепых, хромых, открыл уста к угнивым и прочее. То есть, в общем, человек от избытка скромности явно не страдал. Теперь по поводу Коперника. Ноланец ответил, что он не смотрит ни глазами Коперника, ни Птоломея, но своими собственными. Эти математики – это как бы посредники, переводящие слова с одного языка и другой, на другой. Но затем другие вникают в смысл, а не они сами. Они же подобны тем простецам, которые сообщают отсутствующему полководцу о том, какой форме протекала битва, какой был ее результат, но сами они не понимают дело и причины, по которым вот эти победили. То есть Бруно, как это подобает оккультисту, считает себя посвященным, эзотериком, а все остальные – плебс, толпа, и Коперник в том числе. И не более того. Итак, вновь и вновь должен сказать, что Коперник скорее скомпрометировал наследие, Бруно скомпрометировал идею Коперника, и в этом и исключается его роль науки. Бруно, когда инквизиция сжигала Бруно, она сжигала реакционера, а не человека прогрессивных взглядов. И, наконец, третье имя, которое надлежит вспомнить. Имя Галилея. Здесь все было по-своему трагично. Прежде чем говорить о Галилее, давайте с вами зададимся вопросом. Почему все-таки инквизиция в течение 100 лет терпела коперниканскую проповедь, а в 1616 году разразилась декретом против коперниканства? В чем здесь дело? Одну причину я уже назвал – Бруно. Бруно заставил с опаской смотреть на Коперника. Вторая причина состояла в том, что была нарушена усилиями Бруно опять демаркационная грань между наукой и богословием. Видите ли, христианин обязан быть геоцентристом. Христианин, живи он хоть в 16 веке, хоть в 21, должен считать, что Земля находится в центре Вселенной. Это основа нашей веры. Мы от этого никуда не уйдем. Но надо просто корректно выражать эту свою веру. Видите ли, физическое пространство не обязано совпадать с пространством смысловым, метафизическим. Чтобы это было понятно, расскажу историю, которая со мной приключилась еще в первую неделю моей учебы в семинарии. Вот мы только поступили в семинарию, и отец Андроник Трубачев, это внук отца Павла Флоренского, читает нам, новичкам, лекцию по истории Троицы Сергиева Лавра. И так спокойно, благодушно, вдруг бросает такую фразу. В центре Троицкого собора стоит рак с мощами преподобного Сергия. В зале начинается шум. Мы-то уже 2 недели в Лавре живем, мы все знаем, не то что этот монах. Да говорим, батюшка, вы ошиблись. Рака стоит не в центре, она справа, у стены там. Батюшка говорит, простите, братья, а что же может быть центром Троицкого собора, как не его главная святыня, рака с мощами Сергия? Да. А вот сам Троицкий собор стоит в центре нашей лавры. Мы опять учились, батюшка, да что же с вами сегодня-то? В центре это Успенский называется, а Троицкий собор, он в углу, слева, внизу стоит. Батюшка опять говорит, ну как же, ну дорогие мои, ну а что же еще может быть центром Троицкого собора, как не Троицкий храм с мощами Сергия?
Но основная наша лавра стоит в центре России. Тут нас доперло, мы уже не бросились к картам линейкой вымерять расстояние до границ. Просто стало понятно, что одно дело пространство смысловое, другое дело контекст физический. Скажите, где находится географический центр России? В Красноярском крае. А где находится политический, духовный и иной центр России? А уж особенно в XIX веке, когда такой центр был в Петербурге, а Петербург вообще это анекдот, это пограничный город, на самой окраине, а он оказывается, граница это оказывается центр. Анекдот? Так вот, вновь говорю, центр смысловой не обязан совпадать с центром математическим. Ну скажем, и вот для христианства это тем более важно. Смотрите, где приходит Христос. Где Христос, там и центр, понятно, где двое и трое собраны во имя Его, там и я есть. Но смотрите, при этом этот центр потрясающе не совпадает с другими центрами. Христос приходит не в Рим, он воплощается не в столичном городе, а в Иудее, Палестине. Понимаете, Палестина – это такая глухая провинция, что нам даже сегодня трудно себе представить. Она даже это уездный город Иерусалим, даже не провинциальный, не губернский. Иудея входила в состав сирийской провинции, сирийской губернии. Это уездный городишко. Когда Марк Аврелий, философ на троне, проезжал через Палестину однажды, из Египта едучи, посмотрев на евреев, он произнес фразу, простите, я не смогу ее дословно воспроизвести, потому что он упоминает какое-то племя, которое я не помню, как оно назвалось. «Наконец-то я нашел людей более вонючих и диких, чем эти, там, скажем, сарматы какие-нибудь». Понимаете? То есть то, что сегодня, там, наше сегодняшнее восприятие Израиля совершенно не соответствует тому, как его воспринимали тогда. И вот в этой вонючей, отсталой провинции, с учения римлянина, конечно, это вонючая, дикая провинция, там рождается Христос. И даже не в Иерусалиме, а в пригороде Вифлеема, вообще деревне. И даже не в Вифлееме, а в хлеву на окраине этой деревни. То есть такой провинциал в четвертой степени. Но вот поразительно. Там, где Христос, это перестает быть провинцией. Там пуп земли оказывается. Там мировая ось истории проходит. Так вот, если еще окажется, что Земля – это не центр Вселенной, а так себе, третья планетка вокруг звезды четвертой степени, которая, в свою очередь, носится по окраине нашей галактики, но просто окажется, что Христос провинциал в седьмой степени, а не в четвертой. Ему не привыкать. И нам не привыкать к тому, что наш Господь провинциал. То есть, на самом деле, по сути, для христианства в этом нет ничего странного. Просто не надо путать. Все равно, как бы далеко от математического центра Вселенной мы ни жили, мы все равно в центре. Потому что Земля – это единственная посещенная планета. Христос – творец всех миров, всех галактик. Он воплотился не на Марсе, и не на Юпитере, и не на Проксиме Центавра, а здесь нас ради человек и нашего ради спасения. Вот эти слова символа веры, они и обязывают нас быть геоцентристами. Но при этом просто не надо путать разные контексты. Контекст физики и контекст метафизики. Так вот, впервые эту границу перешел Бруно. Он из математической модели Коперника начал делать философские и мировоззренческие выводы. Ну а в ответ уже инквизиторы вторглись на ненужную для них территорию. Я понимаю, что это разговор по мальчишескому принципу, он первый начал. Но тем не менее, здесь это все-таки важно понять. Он действительно первый начал. Хотя я вновь говорю, сжигать его за это все-таки не стоило. Теперь, чтобы было понятно, почему же... Это одна причина, вновь говорю, того, что инквизиция, которая молчала, потом вдруг начала подавать голос. Первая причина Бруно. Вторая причина более серьезная. Потому что Бруно – это была частность. Я уже сказал, что общественное мнение по закону маятника колеблется из крайности в крайность. Скажите, какая крайность была в эпоху Ренессанса в области философии? Это была крайность гуманизма. Возвеличение человека. Человек – это основа всего, вершина всего и так далее. Значит, по закону маятника, какая идеология должна прийти в следующем веке? Противоположная. От гуманизма куда? К мизантропии. От возвеличивания человека к презрению к человеку. И вот это и происходит. И не только потому, что надоело быть гуманистом, а произошло нечто очень серьезное. Особенно это стало ясно в начале 17 века. При Копернике это еще не было заметно. Последние гуманисты, типа Эразма Роттердамского, доживали свой век. Папы еще были гуманистами, вплоть до Урбана VIII, при котором Галилея судили, это Урбан VIII. Да. Его называют последним гуманистом на папском троне. Да. Но с начала 17 века это очень серьезный сдвиг, почти катастрофа в европейском мышлении. Видите ли, начались религиозные войны. И вот это очень серьезно. Потому что Европа отвыкла воевать. В течение средних веков, эпохи Ренессанс, европейцы привыкли к определенному стилю ведения войны. Войны – это на окраинах, там, ну, реконкиста Испании с маврами-арабами, ну и там венгры, австро-венгры с турками воюют на Балканах немножко. Ну, поляки там с татарами иногда сталкиваются. Но Центральная Европа свободна. Ну, там народы моря немножко беспокоят, конечно, там варяги иногда там Сицилию завоевывают, арабы пиратствуют. Но, понимаете, это на окраинах. А вот в центре только междоусобицы. Междоусобицы, феодальные стычки. А что это такое? Это профессиональные войны. Войну ведут профессионалы, рыцари, дворяне. Они ведут войну по правилам. Почти как рыцарский турнир в конце Средневековья. И кроме того, эти войны потрясающе малокровны. Вспомните, сколько людей погибло в Ледовом побоище. Величайшая стычка Запада и Востока, да? Запада и России в Средние века. По-моему, там порядка 72 рыцарей и, может быть, человек 200-300 кнехтов с немецкой стороны. Это была катастрофа, они были разгромлены, все. Битва при Пуатье, сколько там погибло. Величайшая битва Средневековья, столкновение англичан и французов. Число потерь тоже исчисляется, там, по-моему, порядка 400 человек с обеих сторон. То есть эти битвы были довольно малокровны. А религиозные войны – это совсем другое. Религиозная война – это война на пределе ненависти. Почему это так? Потому что если я сражаюсь из-за веры, это означает, что моя цель, которую я преследую, она невероятно высока. Вот если я сражаюсь за владение этим замком, за увеличение налогов или ослабление их, то эта цель настолько мала, что, в принципе, с этой целью можно сопоставить те средства, которые я использую. Но если я веду войну за вечную жизнь для этих людей, тогда принцип «сжигайте всех, Господь сам разберет, кого там надо спасти». То есть цель настолько велика, что в ее сиянии все средства кажутся хороши. Кстати, вот это причина победы большевиков в России. Понимаете, царь не мог пойти на гражданскую войну, потому что цель, которую преследовал царь, формулировал для себя, она была слишком мала. Сохранение своей власти, передача власти наследнику, сохранение власти семьи. Но это были такие маленькие цели, что государь – офицер, дворянин, человек 19 века, воспитанный на русской классике, но он не мог себе представить, что вот ради этих целей можно убивать сотни людей. Помните, да, ему министр внутренних дел предложил список расстрелять 200 революционеров. Он отказался еще в 15 году. Ему было обещано, ваше личное, если этих вот 200 человек расстреляем, я гарантирую, еще 100 лет в России не будет революции. Но для Николая Александровича это было немыслимо на это пойти. А для большевиков нет проблем. Почему? Большевики за счастье человечества борются. Искренние большевики. Счастье всего мира. Помните писаревские слова? Если для счастья половины человечества надо уничтожить половину человечества другую, я за это. Цель настолько велика, что любые средства для этого хороши. И вот так, к сожалению, в религиозных войнах тоже. Войны на пределе ожесточенности. Выжигаются целые города, вырезаются целые провинции. И вот это было шоком. Шоком, подобным тому, который пережила европейская интеллигенция в 20 веке. Первая мировая война, помните, у Ахматовой, начинался не календарный, а настоящий 20 век. А в чем здесь проблема была? Этот вот шок, который, памятником которого был Ремарк, Хемингуэй, экзистенциалисты 20-х годов появившиеся. В чем здесь шок? В 20 век календарный Европа вступила в потрясающе оптимистических интонациях, как сегодня, почти в 21 век вступает. Тогда европейская интеллигенция была убеждена, все, в 20 веке войн быть не может. Ну, колониальные войны с варварами там повоюем. Но цивилизованные нации не могут воевать друг с другом. Догадываетесь, почему? Аргумент был потрясающе интересный. Почему вот с варварами воевать еще можно, а вот цивилизованные люди не могут воевать? Пулемет изобрели. Оружие массового поражения. Ну как идти против пулеметов? Полк вышел, в киверах, с перьями, понимаете, в красных мундирах. Идем строевым шагом. А тут два пулемета, сидящие в кустах, нечестно, нехорошо, даже без личной встречи. И два пулемета, и полк, все, весь лежит. Какая тут война?
И действительно было совершенно непонятно, как воевать. Когда война началась, то это ведь ни одна из сторон не знала, что такое окопная война, что такие линии фронта от моря до моря, что такое многонациональные, многомиллионные общенациональные армии. Это все было совершенно неизвестно. Все это приходилось на ходу создавать и выдумывать. Так вот, и главное, 14-й год, чем страшен-то и последующий. Немцы, культурнейшая нация мира, страна Канта и Гёте, и отравляющие газы, бомбежки мирного населения, концлагеря, массовые кровопролития. Это был шок. Крушение мифа о прогрессе, вера Европы в саму себя. В итоге, чем кончается мировая война? Книга Шпенглера «Закат Европы». Так вот, такой же шок испытала европейская публика гуманитарная в 17 веке, в начале его. Религиозные жесточайшие войны. И рушится миф Ренессанса. И тогда рождается мизантропия. Человек, ты позор вселенной. Никто, ни одна тварь в мире не нарушает так нагло законов, данных Творцом. Человек, ты не вершина творения. Вселенная болеет человеком. Посмотри на звезды, ни одна из них не сбивается с своего пути. Все звезды исполняют заповеди Творца. А ты, человек, что делаешь? Кстати, это был очень важный аргумент, обусловивший социализацию науки в 17 веке. Это был призыв к дисциплине. Если Ренессанс – буйство страстей, в 16 веке – мода на аскетизм. И наука – это форма аскетизма. Дисциплинирование ума, страстей – этот аргумент Ньютон постоянно использует, создавая, добиваясь создания Английской академии наук. А общая мода у гуманитариев – мизантропия. Это стихи Донна, английского поэта. «Любая из стихий чиста, а наши души с грязью пополам». Это очень модная тема в литературе этого времени и в проповедях. В живописи возникает, особенно тут немецкий натюрморт конца 16 века. Натюрморт – это ведь религиозное искусство. Это сегодня в натюрмортах нам кажется иллюстрацией к книге о вкусной и здоровой пище. А ведь на самом деле это лики смерти. Рыба с выпотрошенным брюхом, отрезанная нога свиньи, сухие мертвые цветы в вазе, гусь со свисающей сломанной шеей. Это лики смерти, момента море. Помни человека смерти. Помните, в православии такая заповедь есть. Помни последняя своя, и вовек не согрешишь. Как монах у себя в келье держит гроб, чтобы помнить о своей смерти. Вот так же немецкий бюргер вешает гуся со сломанной шеей у себя на кухне, чтобы это тоже для него в ту пору, это была для него религиозная проповедь и религиозное напоминание. И вдруг, когда вот эта вот атмосфера мизантропии распространяется по европейской культуре рубежа веков 16-17, вдруг еще появляются слухи о том, что Коперник-то доказал, наука доказала, что, оказывается, мы не в центре Вселенной. Мы, люди, так себе, плесень, которая завелась на камушке, которая вертится где-то там, по окраинам космоса. То есть, понимаете, модель Коперника была идеологически изнасилована гуманитарной интеллигенцией в публицистике 17 века начала. Из модели Коперника начали сделать философско-религиозные выводы. Человек малоценен в глазах Бога. Человек не в центре, человек не в фокусе Творца Вселенной, а в фокусе Солнца находится. И вот тогда следует реакция. Скажем, даже в 1651 году ярый антикоперниканец Риччиоли очень точно формулирует христианскую позицию. Природа человека возвышеннее природы Солнца. Человек выше Солнца. И вот это был тот мотив, почему церковная среда, богословы не приняли коперниканство. Не Коперника, не книгу Коперника, а коперниканство, как идеологическое движение начала 17 века, гуманитарное, а не астрономическое. Нельзя так низко думать о человеке. Ведь вновь говорю, именно католическая церковь 17 века, она еще наследница Ренессанса. И там еще слишком привычны эти высокие слова о человеке. Тем более, действительно имеющие опору в Библии, святоческой традиции. И поэтому реакция на коперниканство – это была попытка защитить человека от мизантропических утопий. Ну а тем более, что первые выводы в этом направлении уже делал Бруно. Итак, я попробовал объяснить тот контекст, в котором произошло столкновение Бруно и Инквизиции. Галилея и Инквизиции. У Галилея еще не было доказательств научных строгих. Инквизиция это знала. Прежде осуждения коперниканства
был проведен опрос ученых-астрономов, интересовались их мнением, получили скорее отрицательный отзыв о том, что эта теория недоказанная, что она имеет некоторые неподтвержденные выводы и так далее. При этом видели инквизиторы, что из модели, недоказанной модели Коперника, некоторые люди делают далеко идущие выводы радикально антихристианского характера. И вот в этих условиях в 1016 году принимается решение приостановить переиздание книги Коперника. Значит, это очень важно. Книга Коперника не была запрещена. Коперник как личность не был анафематствован и осужден. Было принято решение приостановить издание книги Коперника до внесения в нее правки. Правка должна быть двоякая. Первая. Из книги Коперника должны были быть устранены все ссылки на Библию. Четкое разграничение, да? Математика и богословие. Не смешивать. Первое, что нужно было сделать. То есть совершенно в интересах сталинской цензуры потом. Точно так же это делали. Вот. И второе. Вставить в книгу Коперника фразу, в которой было бы четко сказано, что это математическая модель, а не физическая реальность. Значит, дело в том, что в античности именно так и мыслились отношения математики и физики, астрономии и физики. Астрономы считали себя математиками, которые создают фикции. И математики, и астрономы четко говорили, мы не знаем, что происходит в мире. Мы не знаем, как движутся планеты. Мы не можем объяснить, какие движущие причины. Но просто мы строим модели, которыми удобно пользоваться при расчетах. Вот и все. Вот именно это инквизиция и просит, чтобы в такую же традиционную для астронома позицию встали коперниканцы. И при этом у инквизиции есть свой резон. То есть, знаете, если смотреть на этот конфликт глазами современной методологии науки, то окажется, что позиция инквизиции вполне корректна и соответствует современным стандартам научного мышления. А именно, в науке современная методология требует от ученого всегда четко проводить грань между моделью и физической реальностью. Помни, что любая твоя модель – это только твоя модель математическая. Она упрощает сложность реальности. Реальность сложнее, ты не учитываешь ряд воздействий, ряд параметров, потому что ты считаешь, что для решения моей задачи достаточно, если я пренебрегу возможным воздействием вот таких-то факторов. Скорее всего, такое воздействие есть, но в моем случае для меня это не важно, я считаю, что вот на конкретный итог моего эксперимента расчетов строительства это не подействует. Кроме того, насколько я себе представляю, в современной науке есть ряд теорий, которые используются и при этом не могут быть взаимно согласованы. Да, если не ошибаюсь, в квантовой механике такого рода вещи есть, там, по поводу теории поля и так далее, где не вполне, как бы теории эти используются, модели эти используются, но при этом все ученые говорят, что друг с другом их не вполне можно совместить. Поэтому в одном случае для решения одной задачи мы пользуемся такой моделью, а при решении другой задачи пользуемся другой моделью. Вот. Но при этом мы всегда помним, что реальность, пока у нас нет математического аппарата для целостного описания всех этих возможных взаимодействий, всех этих возможных структур и процессов. Так вот, именно это инквизиция требовала от коперниканцев. Признайте, что у вас нет четких аргументов. И поэтому давайте отнесемся к этой книге, как к книге математика, а не физика. И вот поэтому инквизиция приняла решение приостановить издание книги Коперника до внесения в нее этой фразы. В индекс запрещенных книг попала книга Зуньиги, вот она была запрещена. Книга богослова, написанная в защиту Коперника. То есть, опять все та же позиция. Давайте разделим богословие и науку. Никто, ни богословы, ни антибогословы, не должны делать богословских выводов из модели Коперника. Да, кстати, поясню. С точки зрения богословия был один аргумент против модели Коперника. Библейский текст, в котором говорится, что Иисус, Навин имеется в виду, Иисус Навин в Ветхом Завете, во время битвы с филистимлянами сказал «Солнце, стой над Гаваоном» во время битвы, и солнце остановилось. Соответственно, Лютер первым был, кто сказал, видите, Иисус повелел солнцу, а не земле остановиться. Поэтому солнце движется, а не земля. Ну, прямо скажем, аргумент, ну, уровня, если сказать. Лев Николаевич Толстой был на редкость невежественным человеком. Вы сами подумайте, в конце 19 века пишет, а что пишет в «Войне и мире»? Солнце встало над Устерлицем. Дедушка, ну любой же школьник в твои годы уже знал, что солнце никуда не встает и никуда не садится. Надо написать научным языком было, что в такой-то час по Гринвичу
Земля повернулась так, по отношению к солнечному светилу, что в точке с координатами столько градусов широты и столько долготы стали видны первые солнечные лучи. Вот это будет нормальный язык. А тут солнце встало над Аустерлицем, понимаешь ли. Вот понятное дело, что есть язык эпоса, есть язык повествования, а есть язык науки. И они не обязательно должны совпадать. И поэтому все эти аргументы от Библии, они были некорректны. Но для инквизиторов это был вопрос серьезный. Потому что дело вот в чем. Что, значит, есть гипотеза, которая не подтверждается научными данными. И кардинал Белармин, глава инквизиции, четко это совершенно понимал. А именно, он ставил вопрос. Если это будет доказано, что Коперник прав, тогда возникнет проблема для богословов, он это понимал. Тогда нам надо будет подумать над тем, нельзя ли этим библейским текстам дать иное толкование. Скажите, для католиков это трудно дать небуквальное прочтение библейского текста? Никакого труда не составляет. Как для любого христианина. Тексты, особенно Ветхого Завета, мы очень часто понимаем символически, прообразовательно, аллегорически и так далее. Поэтому, в принципе, в этом не было большой проблемы. Проблема была не в Библии. Проблема была в том, что у католиков есть все-таки довольно существенная инерция, догмат о непогрешимости вот их церкви, учения. И поскольку все комментаторы средневековые, толкуя этот текст, делали из него совершенно четкие выводы, что значит солнце движется, а земля нет, то поэтому отказ от такого рода тезиса влек за собой отказ от этих комментаторов. А вот именно этого делать без серьезных причин не хотелось. Без серьезных причин. Это было можно, это не было запрещено. Но доводы должны были быть серьезными, чтобы пересмотреть систему, по сути, ценностей в данном обществе. Итак, кардинал Белармин приглашает к себе Галилея после решения о Коперниканской книге. А Галилею было известно, что он коперниканец. Решает себе Галилея, причем даже не приглашает, простите, это я соврал. Галилей сам идет к нему. Потому что Галилей попросил инквизицию дать ему справку о благонадежности. Чтобы он участвовал в массе дискуссий, его тоже при случае обзывали еретиком, да, и ему нужна была справка о благонадежности. Как мне, например. Сейчас. Я такую справку получил 2 дня назад, между прочим. Да. Синод сделал мне подарок к 8 марта. Ну, сейчас как бы вся наша церковь, особенно монастыри, раздираема дискуссиями. Можно брать налоговые номера или нельзя? Ну, я написал книжку на эту тему, говорю, что можно. Что это не печать антихриста. Что не надо пугать друг друга этим. Это неприятно. Конечно, это нам плюют в лицо, эти шестерки ставят. Но это не антихрист, это хулиган. Ну, во многих монастырях со мной не согласились. И поэтому для меня было очень важно, что скажет патриарх. Естественно, пошли опять разговоры про ересь Кураева, там, в Русском Вестнике, теперь по этому поводу начали на меня наезжать регулярно, с регулярностью раз в месяц. И поэтому мне было очень важно, что скажет Синод. Точнее говоря, я знал, что он скажет, потому что, естественно, я не такой дурак, чтобы писать на эту тему книгу и не посоветоваться при этом с духовниками, опытными священниками, архиереями. Поэтому лично я беседовал с каждым из членов Синода, спрашивал благословения, их мнение. Только тогда, собственно, вот писал эту книгу. Но все-таки было очень важно, чтобы не мне лично, наедине архиереи это сказали, а чтобы прозвучал официальный голос нашей церкви. И вот, наконец, 7 марта было принято решение Синода об отношении к этим налоговым номерам, где вот именно с богословской, точнее не политической, а богословской, было очень внятно сказано, что те духовники, которые ставят отказ от налоговых номеров условием для допущения к причастию, которые видят в этом какую-то печать антихриста, эти духовники не правы. То есть в этом смысле я могу рассматривать это постановление как вот удостоверение моей собственной православности. Что если уж я ошибаюсь, то вместе с патриархом и всеми архиереями, вот, и поэтому как-то я теперь более уверенно смогу отставить свою позицию при встречах со священниками, некоторыми, которые с этим не согласятся. И поэтому тем более я понимаю Галилея. Когда, соответственно, вокруг него начались подобные дискуссии по другим вопросам, то тогда он сам пошел в инквизицию, как раз только что Коперника осудили, тем более, что делать, слышал, да, и попросил выдать ему удостоверение, что он, к нему претензий нет, что он православный, ну, по католическим меркам, что все нормально. Инквизиция дает ему такую справку. Вообще Галилей – это серьезный человек в политике. Это личный астроном-математик великого княжества герцогства Флорентийского. Он под особой специальной охраной великого герцога Флоренции. Да у папы особые отношения с этим великим герцогом там, и так далее. То есть это не просто какой-нибудь там заштатный доцент, которого можно там выщелкнуть куда-нибудь, щелчком отдать. Это очень серьезная фигура, даже в политике. Галилею дают такую справку, но при этом ему выдается еще один документ от имени инквизиции, в котором говорится, что господин Галилей информирован о нашем решении относительно книги Коперника и иных книг такого направления. Да, и поэтому господину Копернику настоящим предписывается придерживаться постановления суда инквизиции на эту тему. И посему Копернику Галилею запрещается проповедовать коперниканство. Проходят годы. Да, Галилей соглашается с этим. Проходят годы, и в 1632 году, да, спустя 16 лет, Галилей выпускает свою главную книгу. Книга диалогов о двух системах мира. И вот в этой книге, это диалоги действительно, есть персонаж, отстаивающий систему Птоломея и критикующий коперниканство. Есть персонаж, отстаивающий систему Коперника и критикующий Птоломея. Галилей считал, что он чист перед инквизицией. Чист. Потому что это диалоги, все в порядке. И сам автор говорит, я сам не коперниканец, что вы, но надо узнать разные точки зрения. И вдруг начинается суд. И на этом суде инквизиторы предъявляют Галилею очень интересный документ. Это протокол допроса Галилея в инквизиции в 16 году, 16 лет назад. Эта бумажка точно такая же, которая есть у Галилея в домашнем архиве. Разница между ними в одном единственном слове. Квазимоду. Каким бы то ни было образом. Если текст, который был у Галилея, гласил, что господину Галилею пояснено, что он должен воздержаться от проповеди коперниканства, то в тексте, который был у инквизиторов, текст звучал, господину Галилею пояснено, что он обязан воздержаться от проповеди коперниканства каким бы то ни было образом, квазимоду. Это очень серьезное слово. Видите ли, в средневековой культуре любой ученый, богослов, имел право защищать любую позицию, включая атеистическую. Любую позицию можно было защищать, но при одном условии – в порядке диспута. То есть, это просто было учебное упражнение. Жан-Клод Франсуа, к доске, докажите нам, что Бог есть. Он полчаса доказывает. Так, теперь докажите, что Бога нет. И он обязан доказать, что Бога нет. Как грамотный адвокат, ритор, ты должен уметь находить аргументы, цитаты, жонглировать ими. Прийти на уши одевать своим слушателям. Это умение ритора. А риторика была высшим из искусств в средневековых университетах. Так вот, Галилей считал, что он в безопасности, потому что он изложил идеи Коперника, но в порядке диспута, а это разрешалось. А инквизиторы утверждают, вам же было сказано, любым образом нельзя. Значит, в том числе и в порядке диспута. А это очень серьезно. Потому что если действительно таково было и оригинальное постановление инквизиции, Галилей сразу проваливался почти в костер. Потому что тогда он оказывался в положении человека, так называемого нераскаянного еретика, рецидивиста. Рецидивист самое страшное. Это человек, который был обвинен в ереси, от нее отказался на суде инквизиции, а потом вновь к ней вернулся. То есть после этого это уже все, это пытки и костер, это совершенно четко. То есть Галилей оказался в очень жесткой ситуации. Но Галилей нашел великолепный аргумент в защиту себя. Аргумент очень простой. Он сказал, ну почти как вследствие у знатоки. Гражданин следователь, а подпись твоя на протоколе где? Смотрите, это была фальшивка. Фальшивка, изготовленная инквизиторами. Там не было ни подписи Галилея, в отличие от того текста, который был у него, ни подписи свидетелей, которые были на тексте Галилея. Это была фальшивка. И инквизиция с этим согласилась. И поэтому, в общем-то, суд провалился. Приговор, который вынесла инквизиция, был следующим. Первое. Галилей должен публично отказаться все-таки от проповеди коперниканства, каким бы то ни было образом. Пункт второй. Он обязан находиться под домашним наблюдением и арестом. Ну, на самом деле, Галилей провел только 2 месяца под арестом, потом в загородной резиденции своего личного друга, архиепископа Сиенны.
Да. А затем он жил у себя дома во Флоренции, продолжал научную работу, публикации. Но, конечно, его переписка была под контролем, и круг его встреч тоже инквизиция контролировала. Да. Вот. И третье, епитимия была на него наложена. Каждую неделю он должен был раз в неделю читать 7 покаянных псалмов. Вот это он вообще не делал никогда. Вместо него его дочь, монахиня Кармелитского ордена, читала эти псалмы. То есть решение было потрясающе мягким. И вот тут и возникает вопрос. Что же все-таки произошло здесь? Зачем был этот суд? Почему так он сурово начинался? Зачем эти фальшивки? А в итоге все пшиком кончилось. Да, кстати, Галилей никогда не произносил фразу, и все-таки она вертится. Это миф, который возник через 50 лет после кончины Галилея. Это все совершенно не соответствует политике Галилея, его линии поведения на суде. Значит, сейчас я расскажу две версии того, что здесь происходило. Ну, первое, тут все понятно. Значит, чтобы ее понять, надо подумать, кто такой Галилей. Как человек. Как все гении эпохи Возрождения и последующего нового времени, Галилей человек удивительно самовлюбленный, раздражительный, с чувством презрения, относящийся даже к своим коллегам, не говоря уже о плебсе. Но только две маленькие детали. В 1618 году на небосклоне Европы можно было наблюдать прохождение кометы. Галилей, как назло, проболел ту неделю, когда можно было видеть эту комету. А затем все европейские астрономы начали об этом писать свои статьи, книжки и присылать ему там вычисления орбиты там и так далее. Галилей был ужасно разгневан, потому что все пишут праздник без него. Он первый астроном Европы, а тут всякие там Кеплеры, понимаете, для него еще горует. Кеплера терпеть не мог, но это отдельная тема. Да. И тогда Галилей решил спасти свою репутацию. Он написал книгу об этой комете, не видя ее. Но тезис этой книги главный был такой: комет не существует. Комет вообще не существует. Это атмосферное явление, типа радуги, северного сияния. Это просто игра света в атмосфере. А комет в космосе быть не может, хотя бы потому, что комета же не движется в плоскости эклиптики. А, соответственно, как только такое движение может быть, другого не может быть. В общем, Галилей на самом деле воспроизвел древнюю традицию. В принципе, еще Климент Александрийский, христианский писатель II века, считал, что комета – это атмосферное явление. Так было принято считать в античности. Да, и вот Галилей оказался реакционером в этом вопросе. Почему вернуться назад, но не признать то, что сделали астрономы без него? Еще один маленький эпизод. Свою главную книгу Галилей называет «Диалоги о важнейших системах устройства мира». Галилей немножко обманул, слукавил. Дело в том, что к этому времени существовало четыре главных системы мироздания. Коперниканская, Птоломейская, система Тихо Браги. Да, помните Тихо Браги, да? Планеты вращаются вокруг Солнца, а не вокруг Земли, в отличие от Птоломея. Но Солнце вращается вокруг Земли, а Земля на месте, в центре. И, наконец, была система Кеплера с эллиптоидными орбитами. Так вот, в диалогах Галилея ни Браги, ни Кеплера не присутствуют. Он сравнивает только Коперника и Птоломея. Кеплеровские орбиты Галилей не признавал. Он вообще никогда не ссылался на него в своих трудах. В общем, такой самовлюбленный человек был. Так вот, смотрите, что получилось. Характер Галилея раздражительный, переменчивый, зачастую скандальный. Галилей часто ввязывался в дискуссии, в которых можно было не ввязываться. Тратил силы и авторитет зачастую, отстаивая то, что не нужно было отстаивать. Не нужно было против себя восстанавливать математиков и иезуитов. Не нужно было делать некоторых других вещей. Так вот, смотрите, выходит книжка «Диалоги о двух системах мира», о важнейших системах мира. И в этой книжке два обстоятельства сыграли по-своему роковую роль в судьбе Галилея. Первая – обложка. Это от него не зависело. Галилей здесь абсолютно ни при чем. Но издатель на обложке поместил свою эмблему, как бы герб, торговую марку своей типографии. И эмблема эта была такая: три рыбы, которые кольцом плывут, голова к хвосту следующая. И рыбы эти были похожи на дельфинов. А знаете принцип? Пуганая ворона куста боится. Так вот, инквизиторы, посмотрев на эту книгу, у них сработала следующая ассоциация. Рыбы – это дельфины. Помните этот анекдот? Рыбненька, ты не выходишь на следующей остановке, да? Ну, или... Нет, не могу, там вывод жесткий. Ладно, так вот, у инквизиторов сработала логика, действительно, почти в какой-то анекдоте. Рыбы – это дельфины, дельфины – это дельфы,
Дельфы – это дельфийский оракул. Дельфийский оракул – это пифагореизм. Пифагореизм – это оккультизм. Оккультизм с Джордано Бруно – кошмар во Флоренции Бруно воскрес. Это новый Бруно, снова оккультизм и так далее. Пора разобраться, новый костер. Это одна вещь. Но, конечно, мало ли какой бред приснится инквизиторам. Папа совершенно не мог им не поверить. И инквизиторы тоже. И там ведущие, эксперты тоже. Но беда была в следующем. В 28-м году, когда папа встречался последний раз с Галилеем, а они были дружны, они были личными друзьями. Несколько встреч у них было. И папа Урбан был очень образованный, знающий человек. Когда Галилей поделился с папой планами о том, что он хочет написать книгу, где будут сопоставлены коперниканская и птоломейская системы, то папа дал ему два совета. Первый – быть честным. То есть честно изложить аргументы обеих сторон, и за, и против. Зная, конечно, личные симпатии Галилея. Но при этом сказал так: я понимаю, что вы все равно будете стоять на стороне Галилея, но могу вас об одном попросить. Вы можете хотя бы там вставить в предисловие или еще где идею о том, что пусть там вы считаете, что по системе Коперника проще высчитывать там движение планет, но вы можете написать, что некоторых планет, по крайней мере, для Сатурна это действительно было так, да, но вы можете написать, что Бог не обязан был творить мир таким, чтобы математикам было проще работать. Не надо ограничивать Бога проблемами нашего удобства, ладно? Вы можете так написать? Да? То есть, понятно, это есть традиционная для инквизиции. Это математика, математическая фикция, физика может быть совершенно другой. Галилей соглашается. И действительно такая фраза появляется у Галилея. Но проблема вот в чем. Это ведь диалоги. Три персонажа участвуют в книге Галилея. Двое из них носят имена современников Галилея, мало кому известные флорентийские астрономы. И они защищают коперниканскую модель. А третий участник диалогов носит имя реального астронома 6 столетия нашей эры, античный астроном Симплициус, который, кстати говоря, да, и он защищает Птоломея, хотя надо заметить, что у Симплициуса есть идея о том, что, в принципе, с точки зрения математики, все равно, что считать центром – Землю или Солнце. С точки зрения математики одинаково считать. Так вот, в чем дело. Галилей, именно в уста Симплициуса, Галилей влагает эту фразу папы. Без цитаты, что это папа, просто Симплициус от себя это озвучивает. А дело в том, что Галилей был первым писателем, который начал писать научные труды на итальянском языке. Не по латыни, а на народном итальянском языке. Соответственно, Симплициус был назван по-итальянски, по-народному Симпличчо. А в переводе это что означает? Простак, дурачок. Соответственно, нашлась добрая душа, которая подошла к папе, кнула его в это место, сказала: ваше святейшество, ваша мысль, ваша. Да, видите, кто это говорит? Ваш тесть, что он вас дураком обозвал. И папа, зная характер Галилея, действительно мог подумать, что Галилей объявил ему войну. А у папы была страшная ситуация политическая в это время. Иезуиты были его яростными врагами, орден иезуитов. Надо заметить, что за все время понтификата Урбана VIII ни один иезуит не получил кардинальскую шапку. Не был возведен в кардинальское достоинство. Проблема была в том, что Урбан VIII франкофил. А это главный скандал 17 века в политике. Католическая Франция, старшая дочь церкви, в 30-летней войне заняла сторону протестантов и воевала на стороне Германии против католической Испании. Папа Урбан был франкофил, и он выгораживал Францию. И это серьезно подрывало его политические позиции, иезуиты на него мощно давили. И вот, кроме того, да, один из традиционных уже конфликтов, что делать с Галилеем. Иезуиты требовали суда над Галилеем. И вот папа решил, раз Галилей сам объявил не войну, чего я открываю? Разбирайтесь сами. Не буду я его защищать. Это такая довольно дежурная версия этих событий, которая, в принципе, в литературе серьезной, научной, с 19 века бытует. Но в 80-х годах нашего века появилась совершенно иная версия этих событий, связанных с судом на Галилее. Связана это была версия с тем, что Ватикан, как вы знаете, реабилитировал Галилея официально. Итоги суда были пересмотрены, все обвинения, конечно, были сняты. Да. И при этом Ватикан окончательно открыл все свои архивы, связанные с делом Галилея. И итальянский историк Пьетро Ридонди, который работал в этих архивах, он реконструирует следующую картину. Его версия, ее нельзя считать до конца подтвержденной документально, там просто несколько таких, скорее, намеков, упоминаний есть в переписке, которые он нашел.
Дело в том, что архив Галилея сохранился не полностью. У него очень сложная судьба. Когда Наполеон захватил Рим, он вывез архив Галилея с собой в Париж. Потом в течение всего 19 века оттуда было его доставали по кусочкам и так далее. Очень многое потерялось. Не полностью, к сожалению, архив Галилея, дело Галилея в инквизиции дошло до нас. Речь в инквизиционном архиве. Да, так вот, из тех фрагментов, что есть и что были допубликованы, картину Ридонди строит такую. На Галилея поступил донос. И этот донос был очень серьезный. Галилея обвиняли в проповеди атомизма, что мир состоит из атомов. Это правда. Галилей действительно был атомистом. Но дело в том, что атомизм со времен Тридентского собора, то есть с конца XVI века, у католиков считался ересью. По той причине, что ведь Тридентский собор – это контрреформационный собор. И главный вопрос, разделяющий протестантов и католиков, это вопрос о Евхаристии. Для протестантов Евхаристия – это просто символ. Тело Христа нельзя вкусить на литургии. Для католиков, как для православных, это реальное тело Христа. Но у православных это понимается все-таки более мистично, у католиков более буквально. Теперь смотрите, пожалуйста, какая здесь связь. Представьте себе, чисто практические проблемы. Простите, сейчас расскажу одну замечательную историю. Я рекомендую разыскать в срочном порядке единственный православный фильм, появившийся за 90-е годы, ну вот, изготовленный православными кинематографистами. Потому что у нас ведь нет православного кино, есть советское кино на православные темы. Знаете, когда там, не знаю, какой-нибудь там диктор, который еще 10 лет назад торжественно вещал в новостях перестройки, что 20 тысяч тонн стали сверхплана выдала такая-то домна в таком-то комбинате. Там. Точно так же он говорит, ударными темпами возрождается монастырь в такой-то епархии, уже построена колокольня, вот новую партию колоколов освещает старь, простите, владыка такой-то там и так далее. Да? Вот. Советское кино на церковные темы. И вот, пожалуй, едва ли не первый фильм, действительно православный изнутри, какой-то очень человечный, потрясающий фильм. У него романтическое название «Попы». Видели уже, да? Рассказывал я о нем или сами видели? А? Продавался, да? Ой, слушай, а чего ж мне не дали? Значит, да, просто один эпизод напомню. Там фильм строится на каких-то контрастах. Но, к сожалению, для меня это не были контрасты, потому что я знаю этого батюшку. А начинается с того, что батюшка таких хороших, православных размеров, еле-еле втискивается в Волгу. И рулевое колесо ему тяжело поворачивать, потому что бампер так вот упирается, мешает. Да и первое, что этот батюшка бросает, ну, моя зарплата 2000 в месяц. Да. Вот. Столичный батюшка, зарплата хорошая, да и так далее. И вот, в общем, первоначально первая реакция, какие эти попы, все о деньгах, толстые, на Волге ездят, не чтоб на метро, понимаете. А затем, по ходу фильма, понимаете, там нет такого пафоса, там очень человечный, очень хороший разговор. И вдруг вот отношение к этому толстому батюшке меняется, когда он начинает рассказывать про себя немножко. Ну, я там из старой семьи священнической, со времен Ивана Грозного, мой поповский род еще идет. А да, спрашивают его, скажите, в вашей жизни чудеса были? Он говорит, ну, про себя я чего буду рассказывать? А вот вы знаете, я помню, когда я был мальчиком, я прислуживал в алтаре моему отцу, священнику. И вот однажды летом, жарко, окна открыты нараспашку, жарко очень в храме, душно. Литургия идет, к концу приближается, поет народ «Отче наш». И вдруг осиный волк влетает в окно. Это такая зверюга, какой-то такой супершмель, которая на лету может хватить осу, голову не откусить и скушать ее прямо на лету, крылышки только отпадут. И этот страшный зверь влетает в алтарь и садится аккуратно на агнец. То есть вот на святой хлеб, который, собственно, уже освящен к этой минуте. Это уже святыня, все, это уже больше, чем хлеб для нас, православных. Что делать? Есть его согнать, в принципе, для этого вот эти вот репиды в алтарет изначально, для этого были предназначены. Так это такая зверюга, что он с собой агнец или унесет вообще, или перевернет, рассыпет. Что делать? Но слава Богу, что это была молитва «Отче наша», которую народ поет, поэтому у батюшки было время собраться с мыслями. Вот. И тогда, как вот народ поет, не видит, не слышит, что происходит в алтаре. Батюшка обращается к этому шмелю и говорит, слушай, брат, ну ты вообще подумай, что ты делаешь-то? Ты вообще подумай, куда взлетать-то в следующий раз. Ты что, на агнец, понимаешь ли? Да? Ты что, это же такая святыня для нас, а ты куда сел? Вдруг через секунду после этого такого разумления этот шмель поднимается, как истребитель вертикального взлета зависает над агнцем, ровно, вертикально, и делает лапами вот такой вот жест. То есть аккуратно тот жест, которым священник стряхивает частицы после причастия.
всем своим видом показываю, ну прости, но не подумал, но больше не буду, и брысь в окно сразу. Да. Так вот, зачем я этот эпизод рассказал и про фильм вспомнил? Представьте себе, что вот вы католический священник, и вы в конце литургии, помните, как они делают? Надо уже причащаться, когда он себя причащает, он возносит облатку, высит круглую вафельку, ломает ее, да, складывает пополам и влагает себе в уста. Но ведь пока он ее там ломал, там какая-то мелкие частицы, пыль, все это разлетелось и настолько мелкое, что это по воздуху витает и оседает. Отсюда проблема интересная средневековой схоластики. Может ли спастись мышь, которая скушает частицу причастия? Интересный вопрос, да. Вот. Если в Евангелии сказано, что тот, кто не будет вкушать этого хлеба, не войдет в Царствие Небесное, отсюда следующий вопрос. А все ли, кто вкушают, войдут? Да, вот то счастье мышка, безгрешная Божья тварь, и к телу Христову причастилась. Да, вот будет ли она теперь частью тела Христова, войдет ли она в Царство Небесное? Нет. Интересный вопрос. Но тем не менее, за этим стояла вот кое еще проблема. С точки зрения православной, католики с этим, конечно, тоже согласны. Благодатность причастия не зависит от того, сколь большую частицу ты принимаешь. Там многие прихожане смущаются. Вот в этот храм лучше ходить туда нет, потому что здесь батюшка большими кусками причащает, а здесь маленькими. Здесь поэтому благодать в два раза больше. Да. Значит, ясное дело, что по церковному восприятию это не так. В каждой малейшей частичке святого причастия вся полнота Христа и его благодати. Но вот тогда возникает проблема. А есть ли предел для самой маленькой частички причастия? И вот тут возникает проблема с атомизмом. Потому что если правы атомисты, и мир состоит из атомов, точнее говоря, из сцепления атомов. Атомы у Демокрита – это атомы стихий. Воды, воздуха, земли, огня. Все остальное – это сочетание различных количеств, пропорциях этих атомов. Человек – это микрокосмос, это сочетание всех четырех стихий. Поэтому в моем теле все эти стихии соединены странным образом между собой. Так вот вопрос, можно ли дробить мое тело до бесконечности с тем, чтобы оно сохраняло признаки человеческого тела? Или же наступает такой предел дробления, когда я расцепляю атомы между собою, и тогда атомы остаются, атомы неделимые, уже дальше считалось их разделить нельзя. Но это уже не молекула человеческого тела, не частица, собственно, человеческая. Так вот, если правы атомисты, это означает, что причастие нельзя дробить бесконечно, потому что тогда со временем оттуда исчезают свойства, собственно, человеческого тела Христа. И оказываются голые атомы, которые всюду одинаковы. И вот именно поэтому Тридентский собор решил, что атомизм – это ересь, которая содержит в себе хулу на литургическую практику. А поскольку литургия – это высшее таинство католической церкви, то поэтому понятно, что хула на величайшую святыню чем пахнет? Костром, ясное дело. И вот Галилей – атомист, это в его книгах, это не его письма тайны, это в его книгах он атомист. Поступает донос. Что делать? И вот Редонди полагает, что инквизиция просто спасла Галилею. Как именно? Вы представьте себе, что дело было бы в 17 веке не в Италии, не в Риме, а в Рязани. Я рязанский архиепископ. И ко мне поступает бумажка, донос на моего близкого друга. Что я делаю? Бумажку в печь, доносчик в Сибирь. Вот и все. А тут Рим, правовое государство как-никак. Там просто так это делать нельзя. Вся бумажка занумерована. Приходно-расходные ордера, понимаете ли, и прочее. Нет, там серьезная проблема. Что же делать? Осудить Галилея нельзя, потому что это личный друг папы. Значит, если папа осудит Галилея, признает, что он еретик, и суд признает, что он еретик, позиции папы пошатнутся. Во-первых, в глазах протестантов, которые опять скажут, что вот еретикам, понимаете ли вы сами, а главное, в глазах иезуитов, у которых появится опять мощный козырь для интриг против папы, что он не знает, потерял значение духов, не знает, где еретики, где кто. Значит, поэтому политически, во-первых, папа не мог выдать Галилея. Во-вторых, он этого не хотел. И тогда что делать? Он не может избежать суда над Галилеем. Донос поступил. Но тогда папа совершает два важных хода. Первый из них – это несомненный, документально зафиксированный. Ход, похожий на наши советские интриги. Вспомните, в советские годы поступает донос на некоего преступления, якобы совершенное партийным деятелем, боссом, серьезным. Что делают? Его дело в суд не передают общий. Создают спецкомиссию, Помните, комиссия партийного контроля, вот она с коммунистами должна разбираться. А в общий суд нельзя отдавать. Там мало ли что эти беспартийные к прессе узнают, нельзя. Слухи пойдут. Так вот, то же самое делает папа. Он не доверяет дело Галилея вести обычной инквизиции. Он создает спецкомиссию. Во главе этой спецкомиссии он ставит своего племянника, кардинала Барберини. То есть, что это означает? Абсолютно послушный человек. Кроме Барберини, в комиссию входит три человека. Один из них – личный эксперт папы, то есть его богословский консультант. То есть опять абсолютно послушный человек. Еще один – отец Инхофер и иезуит. Папа не мог не включить иезуитов в комиссию, потому что именно иезуиты требовали разобраться с Галилеем. Но Инхофер не богослов, он математик. И, наконец, третий член комиссии – это отец Пасквалигу. Это богослов, да, но у которого очень интересная позиция. Пасквалига был известен тем, что он считал, что атомизм не является ересью. Он был, Пасквалига, за четкое разграничение вопросов богословии и философии в вопросе о Евхаристии. И вот именно его папа включает в комиссию. Начинается суд над Галилеем. Суд длится формально 5 месяцев. За это время происходит 5 заседаний комиссии. На 3 из них приглашается для беседы Галилей. Галилей живет все это время во дворце посла Флоренции в Риме. Он не подвергается тюремному заключению и уж тем более не подвергается пыткам. Только 2 недели Галилей провел в тюрьме, но не в камере, а в служебной квартире начальника тюрьмы. Просто потому, что как бы, процедура сама суда, она все-таки требовала, чтобы все-таки какое-то время как бы, всерьез отнестись как преступнику к этому человеку. Приговор комиссии я вам уже зачитал. Но, значит, один тактический ход, который делает папа, вот такой, создание спецкомиссии. Второй же ход еще более интересный. Инквизиция использует от спецкомиссии, получившую инструкции. Она получает такое предписание. Подменить тему обвинения и предмет процесса. Это давний трюк римских законников. Подмена обвинения называется. Вот, скажем, Тертуллиан описывает подобный случай в 3 веке еще. Ну, чтобы он был понятен, представлю его от первого лица. Представьте себе, я какой-нибудь прокуратор, римский чиновник местного, небольшого уж такого уровня, и ко мне поступает донос. Тит Ливий-младший христианин. Лично мне глубоко плевать, христианин или зороастриец. Я вообще Аристофана начитался, и с тех пор на всех этих богов плевать я хотел. Посмеяться только над ними, вот и все. Но, как назло, на прошлой неделе курьер из Рима привез указ императора, закон. Христиан, понимаете, надо изыскивать, да еще и казнить, или заставлять принести жертву перед статуей божественного кесаря. Ну ладно, Господи, раз что поступил донос, конечно, не хочется там мальчишку ломать, но, с другой стороны, мне моя карьера ближе к телу. Пойдут еще слухи, в Рим донесут, что я указы императора не исполняю. Но приглашаю я его на допрос. Открывается дверь, входит этот юноша. Я на него смотрю, ба, это действительно Тит Ливий-младший. Да мы с его отцом в 5-м легионе в Сирии вместе служили еще. Я его с пеленок помню, он мне на тогу писался. Потом пил сок и опять писался. Да. Я же помню этого мальчишку, да? Отца его хорошо знаю. И что, я его казнить, что ли, буду? Ну, парню не повезло. Ну, секта его завербовала к себе тоталитарная, да? Ну и что, из-за этого его казнить? Я говорю, слушай, паренек, знаешь, давай сделаем так. Я у себя тут напишу, что ты в моем присутствии принес жертву пред статуей императора. Там. Ладан бросил на жертвенник, все нормально. А ты иди и никому не говори, ладно? Что здесь было? Да, и отцу привет передай, пока. А этот парень начинает орать. Я напротив, я всем расскажу, что это клевета, я не приносил жертвы. Я этого не могу делать, я христианин. В общем, стоит на своем. Что я могу делать? Бумага-то есть. Начинается суд. Но опять я не хочу его казнить. И поэтому на суде я делаю элементарную подмену тезиса. Я говорю так. Гражданин Тит Ливий-младший обвиняется в том, что он, а, христианин, б, по ночам угоняет мотоцикл. Есть свидетели, что он по ночам угоняет мотоцикл? Нет? Вы даже не знаете, что такое мотоцикл? Тем более. Вы свободны. Процесс закрыт за недостатком улик. Привет, папе. Да. Вот и все. Так вот, именно это и делает инквизиция. Вместо того, чтобы вести процесс по тому, на что донесли на Галилея,
а это расстрельная статья, костер, да? Кощунство, хула. Ему вменяют вину несоблюдение предписания инквизиции 16-го года. Более того, это обвинение фальсифицируется столь топорно, что Галилею не составляет труда его опровергнуть. И поэтому Галилей совершенно спокойно все-таки выходит из этой ситуации. Итак, да, это версия. Не все историки с этим согласны, с таким ходом событий. Одно из косвенных подтверждений этому состоит в том, что в 1632 году, в 33-м уже году, Декарт заканчивает именно в этом году свою одну из своих основных работ, трактат о свете. И в этом трактате так, Декарт ничего не говорит о Земле, Солнце, коперниканстве, а вся работа посвящена проблеме, в частности, атомизма. И вот когда Декарт узнал о суде над Галилеем, Декарт умел свои связи, информацию, Декарт отказался публиковать эту свою рукопись, и она была опубликована только после смерти Декарта. Вот это очень серьезный вопрос. Если Декарт, если Галилея судили за коперниканство, то почему испугался Декарт за публикацию книги, которая Коперника никак не упоминала? А вот если прав Редонди, и действительно обвинение изначальное было в проповеди атомизма, тогда надо дать должное информированности Декарта и его осторожности. Ну, а вывод все-таки понятный. Я думаю, что когда мы пробуем вжиться в эту эпоху, понять мотивы действующих лиц, в том числе и тех, кого принято рисовать исключительно в черном виде, то мы с вами видим, что все было гораздо сложнее. Но здесь это для меня не более чем повод для того, чтобы сказать некий более для меня важный тезис. В современном мире принято призывать к уважению к любой точке зрения, к любой культуре, как бы она ни казалась странной с точки зрения европейцев конца 20 века. И когда современный интеллигентный человек присматривается и знакомится с бытом жителей Тибета, кочевников севера, туземцев Австралии, то он исходит из презумпции понимания. Надо пробовать понять мир, логику этих людей, мир их символов, ощущений, чувств. Но удивительно, что для одной культуры при всей нашей всеядности делается исключение. Одна культура в современном массовом сознании не имеет права на терпимое и понимающее отношение к себе. И это не провинциальная культура, это великая европейская культура Средневековья. Вот при слове «Средневековье» принято плеваться, использовать однозначно как негативное это слово, как ругательство. И вот это мне глубоко непонятно. Откуда же такое презрение к нашим собственным корням? Почему огромная тысячелетняя эпоха, эпоха, в конце концов, Андрея Рублева, почему она мажется одной черной краской? Почему нет попыток у профессионалов-медиевистов есть? Я помню, лет 15 назад великолепный конгресс в МГУ медиевистов, историков со всего Советского Союза. Какие прекрасные были там выступления. Кончилось дело тем, что, по-моему, Дальцова вышла на кафедру и сказала: «Ну, товарищи, ну, коллеги, ну, я умоляю вас, ну, не надо делать из возрождения пугало». Потому что, собственно, все медиевисты, они терпеть не могут возрождение. Потому что, собственно, эпоха возрождения – это какое-то действительно вырождение на фоне того, что было раньше. Я тогда это слушал, я не понимал. Это так шло вразрез с теми мифами, в которых меня воспитывали. Но я вижу профессионалы, серьезно владеющие материалом, но почему они так говорят? Я это понял только когда побывал в Италии, что Италия – потрясающая страна, в которой все эпохи сосуществуют рядом друг с другом. Вот у нас всегда одно вместо другого, в Италии вместе. Ходишь по Флоренции, вот тебе храм 9 века, вот тебе здание 12 века, вот храм 13 века, вот фрески 15 века, вот храм 19 века, вот тут на окраине модернистский собор стоит. То есть все можно посмотреть и все можно сравнить. И вот когда появляется, понимаете, одно дело, я сижу дома и листаю альбомчики. Вот интересно, альбом по иконописи, хорошо. Через неделю охотка взяла, пойду полистаю альбомы с Микеланджело, тоже прекрасно, замечательно. И это не сопоставляется друг с другом. А в Италии это все рядом, в одном и том же храме. Вот этот неф расписан в стиле средневековом, а вот этот неф расписан в стиле ренессансном. И ты сравниваешь. Просто ощущение, что тебя опустили. Вот тебе византийские мозаики, фрески,
а тут те задницы ангелов на тебя свисают. То есть такое ощущение, что у эпохи Ренессанса глазки сузились, глазки жиром заплыли. Сравните иконные лики, широко распахнутые глаза. И то, что уже после Джотто начинается. Джотто еще переходная фигура. А вот потом. И вот когда это видишь воочию, то, конечно, миф о Ренессансе, там же ведь в Италии еще это потрясающе, Равенна особенно, Сан-Виталий, и тогда, когда видишь, вот именно византийское, великое византийское искусство. А если еще перед этим в Сербию съездить, да, если только эти монастыри еще сохранились, косовские монастыри, какая там дивная живопись палеологовского возрождения, так называемого. Это удивительная совершенно вещь. Если кто не видел, у меня на интернете, посмотрите, на форуме есть, там небольшая такая, как называется, баннер, да? Там можно на него нажать, линия называется «Что бомбят в Сербии или в Косово?». И там я отсканировал несколько таких фресок, совершенно удивительно. Они абсолютно уникальны, абсолютно ни с чем не сопоставимы. Я честно скажу, когда я все время считал, что выше Рублева в иконописи ничего быть не может, пока не побывал в Сербии. Потому что на фоне вот этой палеологовского ренессанса сербского даже лучшие русские иконописцы кажутся провинциалами, даже Феофан Грек. Потому что там удивительное сочетание ренессансной динамики, ренессансного искусства, вот мазка, композиции, и при этом православная иконописная духовность средневековая сохраняется. То есть вот типа, когда одно не вместо другого, а когда одно проникает в другое и преображает. Удивительно совершенно. Так вот, когда это видишь воочию, и потом сравниваешь с художниками эпохи Ренессанса, все становится грубее, плотянее, мир становится уже. Так вот, все-таки и сегодняшний мой рассказ. Я понимаю, что все подробности забудутся. Все, что я рассказывал сегодня. Но мне бы очень хотелось, чтобы просто, вот после того, как мы разобрались, сколько сложной была эта ситуация вокруг Бруно, Коперника, в которой некоторая вина была, конечно, и за одной, и за другой стороны, хотя, вновь подчеркиваю, всегда более неправ тот, кто более силен, а тем не менее использует силу. Это понятно, что вина инквизиции здесь гораздо больше. Вот. И это преступление, конечно. Но, тем не менее, надо понять мир, который защищала инквизиция. Мир, который все-таки является нашим. Мир, в котором действительно символ веры, нас ради человека и нашего ради спасения. Мир средневековья. И этот мир достоин того, чтобы попробовать войти в него, попробовать понять, что это за такой мир, без которого немыслимо ни русская классика и немыслимо по-настоящему подданная человеческая жизнь даже в 21 веке. Ну что же. Вопросы на следующий раз отложим? А? Ну, сейчас посмотрю, если на тему они есть, то сейчас, а то сегодня очень долгая лекция. Трубецкой пишет, что первый в истории ученый – это Фалес Милецкий, математически рассчитавший солнечное затмение. Как бы с этим? Вновь поясню. То, чем занимались Фалес, тут совершенно ни при чем, Трубецкой не прав, потому что Фалес был всего лишь навсего, в лучшем случае, учеником египетских или финикийских, или шумерских жрецов. Помните фильм книгу Болеслава Пруса или фильм по нему «Фараон»? Египетские жрецы умели предсказывать солнечное затмение. То есть задолго до Фалеса. Фалес, действительно, египтяне говорили, что вы греки, вы эллины, как дети. Да. Но поймите, дело же не в том. Одно дело, все это была работа с математическими фикциями. Попытки объяснения механизма, причины движения планет, Солнца и так далее. Все это ни у Фалеса, ни у других античных астрономов не было. Подробнее, пожалуйста, посмотрите, чтобы не быть голословным, я рекомендую вам, ну, хотя бы две книги. Первая, прямо Павловна Гайденко, автор, называется «Эволюция понятия науки». Первый том вышел в 82 году, второй том в 89 году. В 97 году в Институте философии вышел прекрасный сборник под названием «Религиозно-философские истоки науки», где очень хорошо вот и эти вопросы, в частности, разбираются. Какая возможность панихиды по Цветаевой? Совершенно спокойно, есть благословение патриарха молиться за упокой от Цветаевой. Как Каин нашел себе жену? Это была его сестра. Не надо этим смущаться, просто в древней литературе и Библии не исключение. Во-первых, просто повествование ведется по мужской линии. Персонажи, которые прямо не имеют значения для сюжета, вообще не упоминаются. Вот. И, во-вторых, понятно, что перед нами не просто семейная хроника, кто на ком женился. Но чтобы было понятно. Евангелие от Матфея, вспоминайте.
Авраам родил Исаака, Исаака родил Якова, Яков родил Иуду с братьями его. Как они, это что, у них жен не было, что ли? То есть поэтому не надо смущаться, да, жены не упомянуты. Ну, был такой случай, да, в Лессинском монастыре во Франции в эмиграции. Там протодиакон местный, так, кто так. Это часто бывает у семейного духовенства в женских монастырях. У них такие сложные отношения с монахинями. Что монахини, естественно, считают себя святее, чем какие-то эти женатые батюшки, да, семейные, с детьми, с овскими пеленками, да. Поэтому традиционно отношения довольно прохладные бывают. И вот очередной раз чем-то сестры этой обители досадили протодиакона. Это было воскресенье, как раз праотец перед Рождеством, когда время по календарю читать первое зачало Евангелия от Матфея. И он выходит на литургию, открывает Евангелие, начинает читать. «Авраам ради Исаака, Исаак ради Иакова, Иаков ради Иуду с братьями его». Хм, смотрите, дуры, раньше без вас обходились. Да, значит, понятное дело, что вот как бы если там архаичный, древний, библейский текст не упоминает, скажем, о детях, означает, что детей не было у этой четы. Если не упоминается имя жены, это не означает, что этой жены не было. Так здесь ясно дело, что, конечно же, у Каина были жены, раз были дети, значит, была жена. А женой могла быть только его сестра, как и у других сыновей Адама. Так, ну здесь, ладно, тогда в заключение два слова напомню о начинающемся посте. Для людей, которые еще не знают ритм календаря церковной жизни, напомню, что я бы очень советовал в ближайшие дни побывать в храме, когда вечером в воскресенье, прощенное воскресенье. И я бы очень просил, рекомендовал в ближайшие эти дни найти монастыри, на монастырские службы, не приходские ходить. Но все-таки в монастырях это лучше чувствуется атмосфера Великого Поста. Вот вечерняя служба, да, сколько она, в 5, кажется, часов, наверное, будет в наших храмах, в монастырях, коротенькая, небольшая, где вы почувствуете, что такое, как радикально меняется атмосфера. Обычная атмосфера, полупраздничная в церкви, или всегда праздничная, как говорит отец Александр Личанинов, мы живем ежепразднично. Да, христианин православный любой день, несмотря в календарь, может поздравить встречного православного с праздником, даже так смутно понимая, с каким, но неважно, все равно будет прав. Да, какой-нибудь праздник наверняка сегодня да есть. Да, вот. А вот Великий пост, все, даже «Господи, помилуй» иначе поется. Все иначе, иная атмосфера в храме. Чин прощения, когда все друг у друга прощения просят. На приходе это мало заметно, потому что на приходе люди друг друга не знают. А когда в монастыре братья-то хотя бы знают друг друга, вот, хотя бы поэтому это более искренне, менее формально делается, всерьез. Затем первые дни Великого Поста, первые 4 дня опять по вечерам ходите в храмы. По вечерам короткие службы, небольшие, хотя бы первый час постойте, когда читается канон Андрея Крицкого, Великий Покаянный канон. Текст будет мало понятен, честно говорю. Хотя продаются в храмах переводы на русский язык этой службы, но даже если вы служили по-русски, с текстом в руках, все равно будет непонятно, потому что в этом каноне каждая фраза содержит в себе массу отсылок к Библии. Только человек, хорошо знающий библейский текст, может понять, но на самом деле даже это и не нужно делать, потому что там сказано «я же, яки там такой-то персонаж согрешил, и паче него, пока ты будешь вспоминать, чем же это он там согрешил». Поезд далеко уйдет, а главное, ты будешь интересоваться, чего же он там натворил, подробности. Здесь главное, что это я-то больше согрешил. Вот эта сама атмосфера, когда действительно читается канон так, что думать над ним некогда. Там, помилуй меня, Боже, помилуй меня, постоянно накатывается. И вот сама эта атмосфера удивительная. Вот 4 дня будет читаться этот канон, каждый вечер следующий кусок, фрагмент. Я бы очень советовал даже людям не церковным зайти в храм в эти дни, вот, чтобы понять, что же такое дни печальные, а на самом деле радостные Великого Поста. Все-таки у православных христиан принято поздравлять с началом Великого Поста, и это не фарисейство, это действительно ощущение радости. Вот. Потому что для души радостно размяться и жить серьезно. Понимаете, вот радостно вот, потянуться, косточки вправить. Вот точно так же для души радостно потянуться Великим Постом, всерьез попробовать пожить, не в полсилы, как обычно, вот, а вот всерьез. И для души это радостно. И действительно, в нашей постной триодии называется «Днесь весна духовная», «Весна пробуждения». Да, ну, а подробнее о том, что такое пост, мы, к сожалению, будем говорить по нашему плану только в конце поста. Вот. А? Да потому что остались у меня долги с весеннего нашего семестра, с осеннего, поэтому первые темы были как бы заранее обещаны. Меня уже год умоляли в этой аудитории прочитать лекцию про Галилея. Я когда-то с дуру обмолвился, что вообще-то вот об этом можно подробно поговорить. Вот, поэтому решили как бы это в начало поставить. Ну а тогда, чтобы не нарушать логику наших бесед, тогда по теме, может быть, все-таки позже. Ну до Пасхи, предстрастной, мы об этом поговорим. Ну что же, спасибо и до встречи в следующую пятницу.